Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Ёжа пастушок, поиграем мы.
Часов 37 минут, пятница, 18 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Да, слушайте, значит, я хотел сказать, что сегодня же как раз накануне было вручение так называемой Ig Nobel Prize, премии Шнобеля, как у нас это переводится. На самом деле, вы понимаете, что смысл в том, что Nobel Prize и Ig Nobel Prize – это... Тут маленькая разница в один слог в звучании. Нобелевская премия и постыдная премия. Игнобл – это постыдная премия. Ну так вот, значит, я думаю, что в России, конечно, депутат Худяков. Абсолютно, конечно, точно депутат Худяков завоевывает Шнобелевскую премию.
Почему? Просто же.
А?
Почему?
Ну, слушай, он оставил целую кучу карточек в своем «Мерседесе». В ночь с какого-то на какое-то сидел в ресторане, значит, и на каждой карточке был пин-код им написан собственноручно. Ну, это просто, это Шнобелевская премия. Сейчас чуть-чуть позже к Худякову, ладно? Договорю, Худяков, он из Приднестровья. Его в 2013 году, если я не ошибаюсь, избили какие-то горцы. Кавказцы его избили. Он их посадил на 8-9 лет, соответственно. То есть он сумел их посадить. Это прекрасно. Слушайте, значит, Ig Nobel Prize – это премия, которая... Я правильно произношу? Не знаю, простите мне мой ангельский. В Гарвардском университете США. Начиналось все в Массачусетсе, а сейчас это в Гарвардский университет переехало. Вручалась традиционная Ig Nobel Prize, Шнобелевская, как мы переводим, премия за самые странные и забавные научные исследования. В числе лауреатов 2015 года ученый, который собственным телом оценивал болезненность укусов пчел. Команда исследователей, утяжелявших куриц хвостом динозавра с целью рассмотреть, какая у них будет походка доисторическая. Значит, и так далее. На самом деле, это премия шуточная, но вручают премию настоящие...
Лауреаты.
Настоящие нобелиаты вручают эту премию. Значит, в этом году премия по физике досталась исследователям, выяснившим, что у всех достаточно тяжелых, после какого-то порога, тяжелых животных мочеиспускание занимает в среднем 21 секунду с умеренным разбросом вокруг этой величины. Приз по химии получила австралийская команда ученых, которая возвращала вареному яйцу некоторые характеристики сырого. То есть превращала вареное...
Это же интересно.
А?
Раньше говорили, что это необратимый процесс.
Постыдную премию они, тем не менее, получили. По математике премия, постыдная премия Шнобель этого года, значит, математическими методами группа ученых исследовала наследие марокканского императора Мулая Исмаэля, который за 30 лет сумел стать отцом 888 детей. Премия по литературе получила междометие «хах». Это как «что» или «а». Значит, дальше. По биологии вот это вот привешивали курицам хвост, чтобы понять, какая у них будет походка, и будут ли они подобно динозаврам ходить. И по медицине, по медицине, получила Шнобелевскую премию исследования поцелуев, долгих поцелуев, вот не, значит, не каких-то таких долгих поцелуев, которые включают в себя снижение аллергических реакций. Оказывается, человек может лечиться от аллергии посредством долгих поцелуев с обменом слюны.
По сути, значит, обменом иммунитета.
Видимо, да. Приз в области медицины присужден за исследование последствий страны. Да. Другой приз – диагностика заболеваний. Получила команда ученых, которая может распознать аппендицит по боли и дискомфорту во время поездки в автомобиле по неровной дороге. Это прекрасно. Значит, дальше. Физиология и энтомология. Премию получил Майкл Смит, который ради науки давал свои разные участки тела кусать пчелам. Всего 25 различных областей на теле, выясняя степень болезненности. Его исследование показало, что наименее болезненный укус в голову, как ни странно. В голову.
Нос.
Нет. В голову, я думаю, все-таки лицо отдельно бы указали. Именно в голову,
где-то
наверное,
я
волосистую часть.
Ну, где-то я в аргументах, да, читала о том, что нос.
Значит, дальше. Пальцы ног и плечо наименее болезненные. А больнее всего, когда пчела кусает... Наоборот,
смотри, вот, да,
пожалуйста.
Больнее всего, нос,
когда пчела кусает в ноздрю, губу или пенис. Он же специально выкладывал пенис в клетку, это как называется, ну, вот уже что-то с пчелами, и давал им... кусать.
Это же он 25 пчел погубил.
Нет, 25 зон. Подожди, нет. 25 да. зон.
То есть а пчел, может быть, много. Еще больше?
Ну, конечно. То есть он каждую зону давал кусать некоторым пчелам. И, значит, я думаю, что пчелы... Конечно. А что, тебе жалко пчел, что ли? Это разновидность летающих муравьев.
Господи. Жалко, когда они используются в таких целях.
Теперь все-таки премия, Шнобелевская премия, которую мы, конечно, вручим депутату Госдумы Роману Худякову. Представлю сначала героя. Представлю героя вот в Википедии. Пожалуйста. Роман Иванович Худяков, 77-го года, из Тирасполя, российский приднестровский политический деятель. Значит, служил что-то такое, подлучил ЛДПР, председателем назначался, директор, избран членом, окончил негосударственное, значит, назначен советником. Вот так у него большая такая какая-то профессия. Потом он сделался уполномоченным, а затем опять уполномоченным уже другим, и показав им стилизованную под оружие флешку. Окончил институт истории, напомнив, в соответствии с федеральным законом, соискатель ученой степени. В качестве депутата свободного доступа, убрать из свободного доступа азартные игры. Также боролся с пенисом Аполлона. Он обнаружил у Аполлона пенис. Впрочем, не впечатляющих размеров, но Худяков решил искоренить даже таковой. И также в 13 году, в июле, был избит дагестанцами во время пробки на Бережковской набережной в Москве. Что он сделал сейчас? Это прекрасный человек, которого мы, конечно, выдвигаем на Шнобелевскую премию этого года вдогонку за выданными в Гарварде. Депутата Госдумы Романа Худякова ограбили на 1 000 000 рублей. Они разбили окно его машины и украли сумку с деньгами и банковскими карточками. Он кладет просто сумку с деньгами и банковскими карточками на заднее сиденье или на переднее сиденье и уходит в надежде, что вокруг него живет 15 миллионов идиотов. Ну как, ну если лежит сумка, то любой наркоман, естественно, поинтересуется, что там. Дальше. Неожиданно на мобильный телефон Худякова стали приходить смс о списании денег с его нескольких банковских карт. Это происходило в нескольких банкоматах одновременно. То есть ребята, которые взяли его карты, мгновенно...
Они честно разделили.
Да, они, нет, мгновенно начали бомбить. Я думаю, что это согласованные были действия, да?
Да, ну, в смысле, они разделили карточки между собой.
Да, разбежались по банкоматам и одновременно начали бомбить, снимать деньги. Значит, всего 650 тысяч рублей они сразу сняли. Да? Наверное, в банкоматах
Молодцы.
Больше не было. Может быть, в банкоматах больше не было. А приехавшие по вызову полицейские обнаружили, что одно из окон Мерседеса господина Худякова из Приднестровья разбито. И далее. Сам Худяков заявил полиции, что номера... Я понимаю, что полиции. Что номера пин-кодов были написаны на самих картах. На каждой карте были пин-коды. Добычей злоумышленников стали еще 250 тысяч рублей и 5 тысяч евро, которые находились у него в конвертах в той же самой сумке, где у него и были карты. Интересно, за чей счет он сидел в ресторане? Ну, послушай меня, давай так. Ты идешь в ресторан.
Так.
Ты оставляешь деньги в собственном «Мерседесе»?
При его наличии, допустим.
Ну, при его наличии, допустим.
Нет.
Первое, что тебе приходит в голову, когда ты идешь в ресторан, или даже когда ты идешь крошку-картошку.
Скажем что... так, нет, я бы подожди. Оставила, если эти средства были бы для меня незначительными.
Нет,
например, вот там
правда.
50 рублей, я бы сказала, и допускай валяются.
Неправда, всю сумму карточек, даже если я иду, значит, у него есть другой, значит, у него есть одно из двух. Либо он ел за чужой счет, кто-то его кормил, либо у него есть еще подобная же сумка с карточками и деньгами.
В которой еще больше, да. И поэтому
если
это
я
для него
мелочь. Если я иду в крошку-картошку, то я позабочусь о том, чтобы при мне был кошелек. И если я оставил кошелек в машине, я прямо так и скажу: черт, я оставил кошелек в машине, мне нужно вернуться, скажу я. Я пойду на подземную стоянку и найду этот чертов кошелек в машине. Понятно, да? Значит, я не пойду в ресторан без кошелька. Господин Худяков ходит в ресторан без кошелька. Это говорит о том, что он либо там не платит, либо за него платит кто-то другой. Это может свидетельствовать об этом, верно?
Вполне.
Это может свидетельствовать о таком развитии событий, да. Абсолютно верно. Значит, это забавно. Это забавно. Хорошо, даем Худякову премию Шнобель за то, что он написал на всех сим-картах или нет? На всех сим-картах написал, на кредитных картах, на всех, на каждой написал пин-код. Это же прекрасный человек. Худякову Шнобелевскую премию от России. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Я буквально минуту продержу это голосование, совсем коротко. Если позволите, во время отбивки проголосуйте Худякову Шнобелевскую премию от России. Он, конечно, патентованный лауреат. Ну, что тут говорить? Патентованный, конченый лауреат. Конченый лауреат. Тридцати секунд хватит, спасибо. 94-6. Роман Худяков завоевал Шнобелевскую премию от России как финансист, мне кажется.
Ура, ура!
Как в области, в сфере с финансов все-таки, да, вслед за Набиуллиной, которая получила какую-то премию вчера, кажется, аналогичную.
А, кстати, в сфере финансов тоже были какие-то ученые.
Скажи, пожалуйста, про финансы ты только что возвещала, ты только
да.
что.
Значит, Центробанк России.
Что значит реакция Центробанка? Давайте похвалим Центробанк. Значит, Хасаншина в обзоре прессы в 8.35 сказала, что постыдно, что у банка Тусар не отзывает лицензию.
Хотя он уже месяц не работает.
Да, ты сказала об этом в 8.35. Значит, смотрите, в 8.44 Центробанк отозвал лицензию банка Тусар, сообщение ЦБРФ. Таким образом, товарищи, после черного шнурка, который послала Хасаншина этому банку, акт повешения состоялся через 9 минут. Видишь, мать, ты за...
Я всего лишь перехватила шнурок у РБК.
Ну, может быть. Слушайте, мне прислали ссылку Кремлин Раша, Инстаграм. Скажи, пожалуйста, а Кремлин Раша это чей Инстаграм? Я думаю, что он какой-то левый. Мне прислали ссылку, где там разоблачается один из кандидатов. Я вот смотрю на Кремлин Раша и вижу, что на нем, ну, много политиков я вижу прекрасных и так далее, и так далее. Вы думаете, что это официальный Инстаграм? Там написано «Российская Федерация», «Кремлин.ру». Может быть, он был взломан, если это официальный Инстаграм, каким-то образом имеющий отношение к власти. Я думаю, что он был взломан, потому что здесь информация о том, что кандидат в губернатора Иркутской области господин Левченко, значит, плохой, плохой. По нему тюрьма плачет, пишет Инстаграм. По Левченко тюрьма плачет, пишет Инстаграм Кремлин Раша, который, если это властный, принадлежащий власти Инстаграм, то, конечно, надо разобраться, как, когда и кем он был взломан. Я не думаю, что власть так вмешивается в выборы. По нему тюрьма плачет. Нет, ну это слишком. Это слишком. Да, здесь портрет Владимира Путина, но ведь и взломщики могли использовать подобный портрет, правда же? Хорошо. Вчера вечером на решении ФРС классное ралли было. Это правда, да, 1.14 улетела главная пара и все такое. И все такое. Главного редактора «Коммерсанта» уволили. Там, нет, там разъяснения были, что это не совсем так. Секундочку. «Зачем Худяков держал деньги в конверте?» – спрашивает 46-й. Я знаю, зачем ты держишь деньги в конверте. Я могу сказать о других людях, не о Худякове. На самом деле люди держат в конверте деньги, потому что они их получили в конверте. Ну, да. Ты держишь деньги в конверте в том случае, если ты сама их получила в конверте, либо ты собираешься их отдать в конверте. Ни по какой другой причине ты в конверте их не носишь.
Значит, есть, и у, может, он бабушке хотел
отправить. У Романа Худякова...
Почтовым переводом.
Ну, может быть, нет. У него были в конверте 250 тысяч рублей и 5 тысяч евро в конверте. Значит, либо он их получил таким образом в конверте, либо собирался отдать в конверте. Понимаете, ну вот, собственно, что тут такого? Человек получил в конверте.
А еще вот интересно, зачем смешивать валюту?
Зачем смешивать
рубли,
валюту?
Евро.
Я тебе скажу, почему. Угу. Просто у людей сбережения такие стратегические лежат в валюте. И когда они отдают, они говорят, можно часть будет в евро? Ты же в Европу ездишь вроде. Ну, так, понимаешь?
Угу.
Вот я, например, я вам должен денег. Я к вам приду, скажу, Эльвира, допустим. Я отдам, ну, должок, да? Там часть у меня в валюте. Мне менять или так отдать? А вы говорите...
Естественно,
да. А вы говорите, да, господи, что мне, я вот лечу в Париж, да, заодно и потрачу. Вот, то есть давай в еврох, нормально. Вот он, я думаю, что вот так как-то. Ладно, давайте от Худякова перейдем к чему-то более серьезному, к изнасилованному бутылкой человеку. Жителю Татарстана, изнасилованному бутылкой в отделе полиции Дальний, присудили компенсацию в 100 тысяч рублей. Непонятно почему. То есть вот мне хотелось бы понять, чем руководствуется суд в момент присуждения. По аналогии с чем? Вот есть какая-то аналогия? Вот у меня серьезно. Я хотел бы поговорить с юристами. Скажите, пожалуйста, я прочитаю вам новость, а вы позвоните, пожалуйста, если вы юрист, 7373948. Чем руководствуется суд? Смотрите, Верховный суд Татарстана, значит, увеличил сумму компенсации, которую Министерство внутренних дел РФ должно выплатить потерпевшему от пыток в отделе полиции Дальний. Как вы хорошо помните, значит, господин Оскар Крылов... Оскар, наверное. Крылов был изнасилован бутылкой из-под шампанского в задний проход. И ему теперь назначено 100 тысяч рублей. Я же говорю, почему 100 тысяч, а не 100 рублей? Почему не 100 миллионов рублей? Почему не 100 триллионов рублей? Вот почему 100 тысяч рублей? Почему, собственно говоря, что такое на самом деле... Что с ним такое случилось? Что плохого с ним случилось? А?
Да вообще-то очень плохое с ним случилось.
Ну, что случилось? Он разжал мышцу.
Это психическая, психологическая травма на всю жизнь.
Глаза, например, когда я мигаю, например, я тоже сжимаю мышцы. Ну, сжимаю, потом раз разжимаю, уже не мигаю, раз разжимаю.
Да, но он почувствовал себя униженным, оскорбленным и совершенно раздавленным. Какие-то люди использовали свою власть.
Мог и от мигания почувствовать себя оскорбленным. Что тут такого? И потом ему же по делам, то есть он же, наверное, был негативно характеризовался. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, глумиться здесь не стоит.
Нет, глумиться не стоит, но вы юрист.
Начинающий, да. Мне кажется, суд руководствовался...
Знаете, почему 100 тысяч?
Тарифами урологического отделения какого-нибудь коммерческого.
Я не знаю. Мне интересно...
Нет, это же моральный ущерб, по-моему.
Мне кажется... Нет, подожди. Там моральный.
Физический.
Там моральный. Секундочку. Значит, моральный. Я должен найти это в тексте. Я так не могу.
Это точно. Важно,
потерпевший,
да,
требовал выплатить ему 750 тысяч рублей. И за нравственные, и за физические страдания, причиненные полицейскими. Физические страдания, я не знаю, как оцениваются.
По
платежкам... Нет, то есть физически, может быть, это платежки в частной клинике, в которую он потом впоследствии обратился, или что? Почему 100 тысяч рублей за изнасилование бутылкой из-под шампанского в анальный проход? Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, добрый день, доброе утро, Михаил Гагарин.
Здравствуйте, да.
Смотрите, как это складывается сумма.
Да.
50 тысяч рублей он должен был подтверждать всякими чеками, бегать,
да.
Унижаться, показывать. А, вот, соответственно, обычно за моральный вред у нас суды дают 20-30 тысяч.
Моральный вред.
На больше не способны.
Да.
И так как резонансное дело, еще, соответственно, десяточку сверху. Добавили от себя.
Ну, смотрите, то есть получается, что моральный вред обычные русские суды оценивают примерно в 450 долларов.
Ну, 400... это вы в долларах, я в рублях, говорю, 20.
Да я, видите ли, сколько вам лет, простите?
Мне 34.
В том-то и дело, поймите. А я принадлежу к поколению 90-х, которое просто в рублях не понимает. Мы действительно не понимаем.
Мы вот, ну, десяточку – это все, что расщедрилось.
Я понимаю. Мы, простите, люди 90-х, к сожалению, и к огромному моему сожалению, пересчитывают все в доллары. Мы просто считаем, что рубль весьма не стабильная валюта, в которой бессмысленно считать. Сегодня он там, завтра здесь. Черт его знает, где этот рубль, правильно? Мы как-то все время переводим в доллары. Нам так удобнее. Алло, здравствуйте, да?
Здравствуйте. Сергей, я был когда-то чемпионом России по моральному ущербу. Могу расписать.
По моральному ущербу? Прошу вас.
Да, я выплатил моральный ущерб 60 тысяч.
Так.
Это было лет 10 назад. Это была немыслимая сумма по тем временам.
Да.
Я просили 1,5 миллиона.
Да.
Сторона. Судья почему-то, просто в ходе заседания сказал, что он готов выплатить 50 сразу тут же, но вот противная сторона уперлась. Судья, видимо, накинула то ли инфляцию, то ли еще что-то. Ну, говорит, 60, согласны? Я сказал, ну, согласен.
Вы согласны?
А так обычно 1005. Ну,
да.
Да, нет, я вот считал себя виноватым на 50 тысяч. Ну,
да, но того, меня пишет 94-й, что я неправильно оцениваю ущерб, потому что бутылка была с разбитым горлышком. 94-й, вы не правы.
Это расходы
это
на лечение.
Это была бутылка без разбитого горлышка, 94-й. Без разбитого горлышка. Конечно.
Но дело в
конечно.
Том, что это затраты на лечение, они отдельно осмечиваются.
Да, спасибо большое. Обыски на Петровке наши менты неисправимы. Ну, почему неисправимы? А мне они работали с преступным миром. Вы же знаете, в каком подразделении ментовки шли обыски. Именно те, которые работали с ворами в законе. И, конечно, они налаживали отношения каким-то образом с ворами в законе. А как по-другому? Что ж, хотя там пощечины, что ли, друг другу давать? Они, конечно, дружили. Это нормально для ментов. 8.59, поехали дальше.
Подъем. В движении.
В движении. Секундочку, буквально я открываю карты Google и смотрю, что у нас. Перед Химками на внешнем КАДе очень тяжелое место. И, секундочку, и оно продолжается, должен вам подметить, с разными затруднениями почти, ну, во всяком случае, до Строгина точно, до Строгинского рынка точно. До Волоколамки очень туго, а потом чуть легче. Потом до Немчиновки очень плохо на внешнем КАДе и на внутреннем после Немчиновки очень скверно. Давайте перейдем. Юг абсолютно отвратительный, от Котельников до Профсоюзной. Весь внутренний МКАД стоит, а после М4 стоит и внешний немножко. Значит, смотрите, с 10 до часу по циферблату отвратительно на третьем транспортном кольце. Остальное так себе умеренно, тоскливо. Напротив Реутова не едет в обе стороны МКАД. 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Часов 7 минут, пятница, 18 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Эльвира Хасаншина, ведущая программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко.
На свободе, где переход, здрасте. На Долгова сбили человека, все трамваи стоят на свободе. Вчера на этом же переходе, только с другой стороны сбили другого человека. Видите, какая-то традиция устанавливается. Ну вот, вы будете знать. А в новостях сказали, нет, сказали Картер, а не Катчер и не Кучер. Знаете, что Эштон Катчер, который актер, вообще
да.
Эштон Кучер. По-настоящему. Ну, не важно, кучер.
Ну, значит, просто это не очень.
Детишек в детских садах стали кормить хуже бомжей. Поварам запрещают пускать заведующих на кухню, чтобы не было жалоб в управы. Заведующим нельзя ходить на кухню. Поставка питания под сыном Матвиенко, считает Игорь. Игорь, ну наберите нас. Игорь, 7373948. Вы, Игорь, конкретно, Игорь. Вы наберите нас. 7373948. Мне кажется, что это некоторое преувеличение. Детишки всегда скверно ели в детских садах. А почему же там всегда так плохо пахло? Когда ты приходишь в детский сад, в детскую группу, вот в раздевалку, Игорь звонит. Спасибо. Значит, всегда скверно пахнет. Это же от того, что детей всегда там скверно кормили. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Игорь, это вы?
Нет, я не Игорь, но Игорь лукавит, потому что буквально вчера мы эту тему прорабатывали.
Да.
Во-первых, заведующих уже в детских садах нет. Так. Во-вторых, продукты привозят утром полностью готовые, они там
да.
только разогревают, формуют, и поэтому
да.
это все, я считаю, вранье.
Вранье. А кормили детей в детских садах всегда скверно. Ну почему там пахнет всегда отвратительно?
Ну почему скверно? Это мы почему? На улице нюхаем цветы и деревья,
нет.
а потом, когда детей
мы
забираем,
заходим,
нам кажется,
нюхаем детей и обнаруживаем,
пахнет.
Что там сероводород повышен. Ну правда, они пукают все время.
Ну это же дети.
Ну что ж дети, подождите. Дети от материнского молока не так пукают. Дети от материнского молока пукают Диор номер 19, правильно? А потом они идут в детский сад и пукают, как смердящий пес. Почему? Потому что их кормят какой-то кошачий сухим кормом или собачьим сухим кормом, правильно?
Возможно,
ну,
но
конечно.
Дети же здоровые, не болеют,
дети
развиваются. Может,
потому,
у них
что...
организм
нет.
сильнее.
Я вам скажу,
и они могут есть все подряд.
Абсолютно серьезный иммунитет, конечно. Пренатальная дзин, полученная от матери. Конечно. Энергия дзин, полученная от матери. И они потом умрут позже, в 30 лет. Ну, значит, они в 30 умрут, а пока
да.
еще живы. И все.
Они не умрут в 30, мне уже 35. Я точно такой же в детском саду был, дел еще при совке. Там то же самое
сколько...
было. По-моему.
Сколько ваших одноклассников уже умерло?
Два, но это в основном наркотики.
Ну вот, так видите, что... значит, а тяга пагубная к наркотикам от детсадовского питания. Что я говорил? Ну все, конечно.
Поэтому я не ела в детсаду.
Да,
и вообще не ела.
Да. Друзья, что вы гоните? У меня соседка повар в детском саду, кормят на убой. Все готовят в саду, говорит Серёня. Может, это частный детский сад у вас, Серёня? Ученые говорят, пукать надо 20 раз в сутки, говорит 21-й. Неправда, 14. 14.
Между прочим, на самом деле от молока материнского у детей запах газов, он, ну, на самом деле, неприятный, скажем так. Да. А как только начинается прикорм, особенно мясом,
да.
Тогда начинается
совершенно
запах взрослого
верно.
Человека.
Совершенно верно. Ну, конечно.
Так что это уже не
давайте, дайте нам позавтракать, говорит Дмитрий 85-й. Дмитрий, ну, слушайте, в то время, когда вы завтракаете, уже кто-то пукает. Понимаете, в чем дело? Знаете пословицу Дмитрий 85-й? Ранняя пташка только... Нет, подождите. Поздняя пташка только пи... Господи, я все время забываю. Поздняя пташка только глазки продирает, а ранняя пташка уже пиво пьет. Вы же помните эту пословицу? Таким образом, поздняя пташка только завтракать садится, а ранняя пташка уже пукает. Понимаете? Завтраки в школе стали отвратительные. Никто не ест, говорит дед Афанасий. Дед Афанасий, помнишь эту песню? Мы с Анашкой ее ставили. А?
Нет.
Нет, ну то что, кожу четко протыкает. Прямо в мышцах, нет, в мышцах хрящ. Его длинная отвертка прямо в ляжку хащ-хащ. Дед Афанасий, прекрасно. Запах ребенка – это запах рая, говорит пророк Мухаммед. Очень знал туго свое дело правильно. Хорошо. Эксперты вы тут. Хорошо, сейчас вы вообще не правы, говорит Олег. Ну, не прав так не прав. Дайте вообще мне заняться чем-нибудь другим. А? Давайте со всей обстоятельностью займемся чуть позже. Клевый троллинг. Да, 50-й. А чем я еще занимаюсь? Значит, а? Значит, у моей жены в груди было сухое молоко, говорит 87-й, потому что ребенок пукал отвратительно. Ну, вот видите как, ну, не знаю, может быть, какое-нибудь швейцарское. Послушайте, значит, я хочу, у нас в детском доме прекрасное питание, а в школе уже не очень, пишет Василий. Товарищи, что я чувствую, я задел вас за живое, прочитав просто сообщение. Я не планировал это так сильно обсуждать. Да, и кстати, это не Кремлин. Это не Кремлин, а Кремлин. Я хотел сказать, что именно Кремлин, нижнее подчеркивание, Russian. Зайдите, полюбопытствуйте. Кремлин, нижнее подчеркивание, Russian, который постоянно постит президента Путина. Кремлин, нижнее подчеркивание, Russian в Инстаграме. Сейчас запостил информацию о том, что по одному из кандидатов на выборах губернатора Иркутской области во втором туре по нему тюрьма плачет. По нему тюрьма плачет, и он все время лжет. Это забавно, потому что я думаю, что это Кремлин Russian, это политтехнологический, конечно, Инстаграм, который имитировал довольно долго власть и завоевал таким образом 359 тысяч подписчиков. А теперь, наконец, пошел в атаку и пишет, что... По кандидату тюрьма плачет.
Ну, то есть я вот вижу,
Ресурс решили попалить.
Вижу у них на сайте Кремлине Твиттер и Ютуб.
Да, но я еще раз говорю, что ресурс держали и прикармливали как властный, значит, кто-то, наверное, политтехнологи, завоевали 359 тысяч последователей, и в результате сегодня его попалили тем, что выложили палево, значит, что они никакой не властный ресурс, а, в общем, политтехнологический. Ну и прекрасно, прекрасно. Все же надо когда-то палить. Завоевываешь авторитет, потом палишься, правильно? Это такая нормальное политтехнологическое движение. Погибших мотоциклистов... Да, ФРС оставил ставку на прежнем месте. Я проиграл рубль Льву Быстрову, но я чуть позже ему позвоню по этому поводу. Договорились. ФРС оставила русскую экономику жить. Главным образом из-за китайской.
Но вот и второй повод порадоваться.
Да, случайно. Нам случайно разрешили жить. На самом деле ради китайцев. Ну, неважно, чуть позже. Погибшим мотоциклистам предлагают поставить памятник, увековечить их в бронзе. Установить на Воробьевых горах памятник погибшим мотоциклистам предлагают активисты байкерского движения. Скульптура, изображающая байкера на мотоцикле, должна быть выполнена в человеческий рост. 18 сентября, оказывается, 18, я думал, что празднуется 18 сентября. Я думал, мой день рождения. Потому что у меня же сегодня и 11 месяцев. У меня сегодня и 11 месяцев. Я же праздную ежемесячно, ты знаешь.
Ну, какая вот. Хорошая дата.
Я каждый месяц широко праздную свой день рождения. Широко. Полгорода гуляет. Ну, так скажи. Значит, в этом месяце я думал, что только я отмечаю. Нет. Оказывается, сегодня еще день памяти погибших мотоциклистов. Существует традиция в честь этой даты устраивать мотопробег «Свеча памяти», который проходит на площадке Воробьевых горах до Крутицкого подворья, собирает несколько тысяч участников. В перспективе активисты намерены выступить с инициативой установить на Воробьевых горах, мне кажется, вместо Владимира Великого поставить великий мотоцикл. До недавнего времени велось активное обсуждение установки одного монумента, князю Владимиру, заявил Андрей Иванов. А мы инициативу не выдвигали. Однако теперь мы планируем обратиться к руководству Москвы со своим предложением. Каким должен быть памятник погибшим байкерам? Вероятно, его стоит, предполагает инициатор, выполнить человеческий рост. Изобразить мотоциклиста, сидящего на своем железном коне, спиной к посетителям площадки. А почему спиной?
Почему не боком?
А кто будет любоваться? Я не понимаю. Мотоциклист спиной... и смотрит на панораму Москвы. То есть летит в обрыв. Мотоциклист летит в обрыв. Вы же, кажется, говорите о погибшем мотоциклисте. Поставьте его боком туда и туда. И таким образом, чтобы он каким-то образом совпал с полотном движения. Как будто он едет к Мосфильмовской. Было бы прекрасно. Чем-то вы хотите, чтобы он обрушивался с горы в пропасть. Зачем это нужно? Ему и так уже не повезло, он уже погиб, товарищи. Если нам дадут разрешение на такой памятник установить, проведем конкурс, соберем лучший эскиз и поставим монумент на Воробьевых горах. При этом деньги на его установку соберут сами мотоциклисты. Мне кажется, эта инициатива сомнительной. Я просто говорю, вот почему. И вот почему. Потому что мотоцикл, несмотря на действительно чудовищную аварийность, в десятки раз превышающее, количество смертей в десятки раз превышает, если ты по количеству километров, вот запомни эту фигню, не по количеству поездок, а по количеству километров, если померить, сколько человек проезжает на мотоцикле до смерти в среднем, в среднем, и сколько человек проезжает на автомобиле до смерти. Значит, считал парень в Калифорнии именно по километрам, внимание, это очень важно. Потому что мотоциклисты довольно часто проезжают небольшие дистанции. Ну, там есть, конечно, дальнобойщики, мы понимаем. Ну вот, но, значит, по километрам. Выходило, что мотоциклист едет до смерти в 21 раз меньше, чем автомобилист. В 21 раз в Калифорнии. Я серьезно убежден, я видел, как движутся мотоциклисты в штате Нью-Джерси, в штате Нью-Йорк. Я не был в Калифорнии. Я не был, я не долетел. В Лас-Вегасе был, вот западнее Лас-Вегаса не был, да. Значит, и я не знаю, как там ездят. Но я знаю, что в Америке мотоциклисты ездят очень дисциплинированно. И тем не менее, до своей смерти мотоциклист едет в 21 раз меньше, чем автомобилист. В среднем. Значит, я думаю, что в России, конечно, данные должны быть другие. Я думаю, что в России мотоциклист едет до своей смерти в 100 раз меньше, чем автомобилист. А может быть и больше число это, да? То есть в 100, в 200, не знаю во сколько раз. Мотоциклист едет напрямую к смерти. Потому что он занимается слаломом, потому что он по скользкой черте вот этой разметки, по скользкой разметке пластмассовой в дождь идет. Потому что, ну вот поэтому, да?
Да.
Потому что он постоянно идет, играя со смертью. Но все-таки эта игра, не надо воспевать в этот момент смерть. Надо понимать, что это, конечно, увлечение гибельное, но оно все равно жизнеутверждающее, потому что в сущности человек, ведь когда человек дружит с механизмом, это значит, что механизм не есть отдельная личность, а есть продолжение твоей личности. Понимаешь, да, разницу?
Да.
Например, если ты едешь на собаках, то ты контактируешь с личностью вожака. Собачьи упряжки.
Да.
Если ты движешься на лошади, ты контактируешь с лошадью, с личностью лошади. А таковая существует. Да? Есть лошади потрусливее, есть посмелее. В общем, они все трусливые, но неважно. Понятно, да? Ты с ней контактируешь. Но если ты едешь на мотоцикле, ты контактируешь не с мотоциклом. Ты контактируешь с расширенным собой, с расширенною собой. Ты расширяешься в сущности. То есть мотоцикл ей становится твоей частью. В сущности, мотоциклисты, не надо это признать, однажды седлают собственный пенис. В этом же суть. Они седлают собственный пенис, который стремительно пронзающий поток. Он стремительно пронзает пространство. Понимаешь? Поэтому мне кажется, что здесь жизнеутверждение больше, чем стремление к смерти. Зачем? Мотоциклисты, позвоните, пожалуйста. Зачем вам памятник погибшим мотоциклистам? Я этого не понимаю. 7373948. Зачем вспоминать о плохом?
Ну, пусть будет памятник живущим мотоциклистам.
Ну, давайте тогда в центре Москвы поставим памятник мертвым. В конечном итоге все умрут. Давайте поставим памятник мертвым, вообще мертвым. Памятник смерти поставим. Ведь мы точно понимаем, что все умрут. Точно понимаем. Давайте поставим памятник.
Барону Самди.
Мы не должны каждый день вспоминать о смерти. Мы и так о ней только и думаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я прошу прощения, но да. Мотоциклисты достали.
Живу это правда, да-да-да, я согласен. Достали и все такое, и все. Но я расступаюсь, я прижимаюсь. Всегда, чтобы пропустить мотоциклиста. Потому что я... 7373948, мне нужен мотоциклист. Я хочу спросить, зачем вам памятник мертвому мотоциклисту? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Я являюсь мотоциклистом, 33 да. года мне.
Да.
Езжу уже 8-й сезон в Москве, каждый день.
Очень
сегодня,
классно.
Правда, на машине.
Да.
Ну, хочу сказать, что памятник, он, в принципе, неплохая идея, но для большинства будет против, да и, в принципе, я тоже.
Ну, вот зачем это мертвый, как... зачем все время напоминать какое-то несчастье? Ну, зачем множить? Намножить, понимаете? А там будут собираться ребята и будут стоять у памятника мертвому мотоциклисту. Ну, это символизм какой-то, отбрасывает тень будет на них, на всех.
Да, абсолютно с вами согласен.
Мне кажется, что мотоциклист...
Думаю, это гиблая затея.
Мотоциклист – это устремленность, стремление, это красивые девки, это все. Ну зачем... И тут же рядом с ними мертвые. Ну зачем это нужно? А?
Да.
Согласен.
Правильно, возле этого памятника ведь будут фотографироваться люди. Пускай с ним фотографируются красивые девушки, счастливые дети.
Не надо мертвых. Да? Поставьте памятник живому мотоциклисту. Живому мотоциклисту. который будет на КЛХ 450R, на Каве, на зеленой, стоять на подножках, стоя на подножках будет ехать. Красивый, неотразимый, полубог, полубог. Понятно? Вот о чем я говорю. Вот какого надо парня поставить.
Властитель скорости.
Не какой-то там толстожопый на этом... Простите меня за лексию, извините. Не толстопопый товарищ на этом самом, на Харлее, а боевой, стремительный, весь мышца, весь энергия. КЛХ 450R на газах. Он его потом где-то, может быть, поднимает на вилле, на заднее колесо. И так, пошел, пошел. Это должно... Ну, я умоляю. Вот какой памятник предлагаю я. А?
Я как раз сейчас читаю книжку про мотоциклистов, и, вернее, про одного мотоциклиста.
Да.
И он там рассказывает, что...
А за ним гонится мент на гусе 1200-м. Мент на гусе жирный, отвратительный, какой-то весь несчастный. Видно, что с больной печенью, на тяжелом большом гусе, таком двигатель закрыт защитой такой, да? Такой
сине-белый.
И да, мент еще так отрыгивает. Сытно, потому что он похавал где-то шашлычком. Такой. А у меня перед ним красивый. Ну, правильно я рисую? Мне кажется, вот такой памятник нужен мотоциклисту. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я тоже мотоциклист. Да. Уже 6 сезонов за плечами. И мое мнение, в принципе, что памятник нужен. И вы знаете, он будет нести какие-то, может быть, символистические... смысл, вот, и это не будет какое-то место сбора такое, как там гора, грубо говоря, или Секстон. Это будет, может быть, место памяти нашим товарищам, которые ушли, и вы знаете,
ну, вы же не горевать приезжаете. Вы же не горевать приезжаете на моте. Вы же не горевать приезжаете.
Нет, ну, вы знаете, насчет горевать здесь вопрос, конечно, спорный, там достаточно много различных клубов, там, по моделям,
да.
Как люди там, кто носит нашивки, но, тем не менее, я считаю, что было бы неплохо, если бы в Москве было бы какое-то общее место, и, возможно, сделать какой-то день памяти, привязать это к системе мотограждан, ну, и, соответственно, тем самым выражать свою скорбь и соболезнования.
Ну, подождите, у вас есть секунда? Я пытаюсь понять. И в этот момент там кто-то из молодых должен принести присягу не газовать на мокрой... разметки, на мокрой свежей разведке, не газовать там.
Ну, вы знаете, в принципе, это аксиомы, там, нет, грубо говоря, нет, не откручивать на мокрой дороге, там, и так далее, и так далее.
Ну, да, но они же это делают при этом, все равно же делают.
Нет, ну, вы знаете, здесь все зависит еще от того, как бы, как у кого чувство самосохранения работает. Да. Естественно, если у тебя там хороший литр, и ты как бы откручиваешь по прямой, это одно дело где-то по трассе, а другое дело, когда ты на том же литре откручиваешь между светофоров в Москве, например, где-нибудь по Варшавскому шоссе.
Ну, это тоже.
И это абсолютно разные вещи.
Потом же сейчас еще АБС стал у мотов, понимаете?
Ну, вы знаете, АБС и трекшн, в принципе, чего только нету. Я говорю, как человек, который ездит на BMW S1000RR. Но я, в принципе, понимаю, что такое кикшиктер и трекшн там и так далее.
Да.
И, вы знаете, очень смешно было, как вы сказали, про мотобат на гусях, на зризнах, там, да, или на РТФах, неважно.
Да.
Они, в принципе, в своем, как бы, позитивные это люди. И если там, грубо говоря, не нарушать или не пытаться от них уезжать, как это делают многие неопытные пилоты, у которых проблемы с документами, в соответствии этого и происходит львиная часть аварий. Очень много аварий, когда кто-то там садится или пьяный за
руль. Они меня удивили, знаете, где? Сказать, я их встретил, ребят этих вот, 4 стояли гуся 1200-х у глобуса магазина на Новой Риге. Значит, а раньше они паслись у Никола Архангельского в шашлычной, около мойки. А сейчас они ездят в глобус, где едят там, ну там со вкусом едят уже, с креветок с этими самыми.
Вы знаете, я не уверен.
Ну так слушайте, меня что удивило? Толстые, ну реально толстые. Я крупный господин, я бы сказал, полнокровный господин, но они были вдвое шире меня.
Ну, знаете, как их туда набирают, я не знаю, но всем, кто меня слушает, я советую, что если, ребята, проблема есть с документами, лучше останавливайтесь, решайте вопрос по закону.
По закону это 1000 рублей, да? 1000 рублей по закону или 500 нужно?
Куда-то где-то проскочить.
Сколько по закону? Тыщеночку дать или как? А, он отключился. По закону, слышь, по закону. Я не знаю. Давайте все подключайтесь, пожалуйста, к разговору. Не только мотоциклисты. Насчет мотоциклистов, особенности мертвых мотоциклистов. Понимаете, в чем дело? Я сам прижимаюсь всегда и ребят пропускаю. Потому что мне страшно, ну, там, во-первых, что они мне по зеркалу долбанут, реально неприятно, алло, здрасте. А второе, я не хочу, чтобы был труп, зачем это нужно, я расступаюсь сюда, да, слушаю.
Здравствуйте. Мне кажется, что-то в последнее время очень много каких-то движений, которые занимаются просто какой-то ахинеей.
Да.
То ночные волки, там какие-то мероприятия.
Нет, ну они там с Божьей Матерью, они это другое совсем. Давайте про мотоциклистов, а не про ночных молков. Да, прошу вас.
Да, давайте, да. То какие-то памятники хотят поставить. Да. Надо, мне кажется, просто ездить вот по России, матушке, и не заниматься всякой фигней.
Просто ездить.
Вот.
Вы мотоциклист?
Да.
Вы мотоциклист?
Да, я мотоциклист.
Отлично, мотоциклист. Отлично. Если будете сзади ехать, я вас пропущу всегда. Я так делаю. Но я вижу, что есть ребята, которые не пропускают. Особенно на машинах, которые не жалко, на какой-нибудь «Газели». Начинают прижиматься к ряду, понимаете? А у вас какой мод?
У меня «Пан Европа».
«Пан Европа», так это же широкая история по зеркалам-то.
Ну, это то же самое, что BMW предыдущий товарищ звонил, да, широкая. Но я поэтому езжу очень внимательно.
Аккуратненько.
Практически со скоростью потока.
А поэтому... можно спросить, а тупо в ряду, вот встать в ряд, как будто вы машина, и ехать в ряду, скучновато, да?
Ну, я так езжу, например, на Киевском шоссе есть такой участок, я так там и езжу, потому что там узковато. Если мне позволяет, на МКАДе, например, полоса целая есть, я еду.
А вы еще учитываете, что есть очень много машин, для которых ваши скорости низкие? Ну вот я не шучу сейчас, потому что я иду по Новой Риге, пока там нет камер, 180, и мне мотоциклисты, которые думают, что едут быстро, мешают. Ну то есть потому что они думают, что они едут быстро, а они нифига не едут быстро.
Не-не, я это учитываю. Я всегда пропускаю.
Спасибо,
я как бы не в лом.
Спасибо. Да, есть, понимаешь, мотоциклисты думают, что они едут быстро. Это связано с потоком воздуха набегающим. Чувство ветра, чувство воздуха на мотоцикле совершенно другое. На мотоцикле идешь, там, не знаю, 160, и кажется, что ты реально ломишь, там, валишь по полной, да, на 160. Но когда к тебе подъезжает BMW... на 160, а ты на 160, и ты понимаешь, что чел тихонько одной рукой едет там 190, совершенно даже просто, так сказать, разговаривая по телефону при этом, ты понимаешь, что все твои ощущения, они субъективны, они субъективны. Поэтому надо мотоциклистам тоже пропускать приличные машины. Договорились? 9.30, поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
9.37, у микрофона Эльвира Хасаншина. Кремлевские эксперты оценили шансы партии на выборах Госдумы. Об этом пишет РБК Дейли. Близкий к Кремлю фонд ИСП оценил перспективы партии, основываясь на анализе результатов последних выборов. Запрос на либералов есть, посчитали в фонде, но пока за них проголосовали 1,4% избирателей. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК. Кстати, этот же доклад анализирует и российская газета, так что можете увидеть его в свежем выпуске издания. Еще интересный материал публикует МК. Полицейским запретили лечиться в обычных поликлиниках с целью экономии средств. Соответствующий документ разослан во все медицинские учреждения Подмосковья. В то же время, по мнению экспертов, ведомственные медучреждения и без того загружены. В общем, подробнее об этой проблеме читайте в свежем выпуске МК. Мастер-класс – это материал в российской газете. В топ востребованных в будущем профессий попали оператор беспилотников и оператор станков с программным управлением. Также очень популярна профессия плиточника-облицовщика. В Министерстве труда подвели первые итоги разработки справочника востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий. Вот подробнее об этом справочнике читайте в свежем выпуске российской газеты. В деле Бориса Немцова остался один признавшийся. Об этом пишет «Коммерсант». Вчера отказался от данных ранее признательных показаний Анзор Губашев, обвиняемый в убийстве оппозиционера Бориса Немцова. На повторном допросе он заявил, что взял на себя убийство в обмен на обещание освободить из-под ареста своего младшего брата Шадида Губашева, которое не было выполнено. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Следственный комитет заподозрил правозащитника в мошенничестве. Следователи видят в этом закономерность, а правозащитники – начало кампании против них. Об этом пишут в «Ведомости». Читайте в свежем выпуске издания. 9.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Мне очень жаль, но я столкнулся вот с такой статьей. Депутаты намерены изгнать иностранную музыку вообще из всех эфиров. Иван Никитчук. Посмотри, пожалуйста, на этого человека. Понятно, что он такой пиджачник классический.
Ох.
Иван Никитчук. Открой мне Вики. Мне интересно. Иван Никитчук, значит, депутат. Набери. Иван Никитчук. Никитчук. Депутат. Ладно, набери, пожалуйста. На этой неделе депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который запрещает государственным телеканалам и радиостанциям злоупотреблять эфиром. Парламентарии предлагают штрафовать на сумму до 1 000 000 рублей, если доля иностранной музыки превышает 25%. Ну, я посмотрю. Иван Игнатьич. Игнатьич. Никитчук. О, дивись.
Дивись.
Криворожский горный техникум. И Харьковский авиационный... Литакский, наверное, будет. Институт закончил. Ну, тоже дивись. О. Закончил, защитил, еще что-то, работал, ядерное оружие. Второй, первый, Арзамас-16. А, потом он перебирался в Арзамас-16 и стал секретарем горкома КПСС в Арзамасе-16 по партийной линии. Никитчук работал в комитетах Государственной Думы. О, дивись. И что он сказал, выступил законодательной инициативой о запрещении продажи табачных изделий женщинам до 40 лет, а также всем жинкам в присутствии несовершеннолетних детей. Разработка и внесение, ну, тоже, потребление табака. О, ты какой хороший человек. Смотри. А тут он дает интервью, но на русском языке. А, мы ведь с вами в России живем, да, говорит этот криворожский мужчина. У нас государственный язык русский. У нас и других народов очень много живет. Хотелось бы, чтобы российские государственные каналы уважали, что мы живем в России. Брат, ты перебрался в Россию, Никитчук. Перебрался в Россию и как типичный неофит. Пытаешься всех заставить встать здесь в позу. Спасибо, я же тебя не ругаюсь. Ну вот, к сожалению, не очень нас пока в этом уважают, говорит Никитчук. Очень много музыки звучит на чужих языках, а нам так неуютно от чужого языка, мы считаем, что это нас унижает. Да и потом президент говорит, что надо воспитывать патриотизм. Так подожди, Никитчук, если мы хотим воспитать патриотизм, так чужая музыка настолько же отвратительна и мерзка, и гадкая, и срамная, что мы, наоборот, прильнем к родной земле сразу. Дашь нам послушать что-то американское або французское, и мы сразу, нас стошнит. Мы сразу скажем, боже, какая ж мерзость, что за погань? Дивись, Микола, які ж ты французы, погані люди. Мы скажем здесь по-русски, Никитчук. Понятно? И мы скажем, хотим родного чего-то, а родное пусть будет запрещено. Запрещено и все. Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю. И от все. Противного пойдем.
Да, да. Нет, конечно, естественно, он же хочет патриотизм. Значит, его надо запретить. И тогда мы такие слушаем эту погонь.
Как запретный плод.
Мы, ну, естественно. А мы такие угнетенные, ходим такие под гнетом французской музыки, под гнетом итальянской, как это может быть, оперы, под гнетом чего-то задорно испанского или тоскливо португальского. Знаете, когда португальцы почти плачут, когда поют. И все это. И ходим, или босанова какая-то вокруг, везде на улицах. И мы сплачиваемся в кружки какие-то, запираемся в подвалах и тихонечко слушаем что-нибудь
руссконародное.
Из Михайлова, из Стаса Михайлова, что-то тихонечко, тайком, ребята, тайком, наизусть. И все шепчут, понимаете? Казалось бы, это правильно. Значит, смотрите. Посмотрите на западные страны, продолжает Никитчук. Во многих государствах, таких как Испания, Франция, Германия, да и поближе на Украине. А я знал, что он расскажет нам про Украину. Никитчук, дивись, який хлопец. В Молдавии давно приняли законы, которые квотируют музыку. Не в таком объеме, в каком вы предлагаете. Во Франции 40% радиоэфира отдают под отечественную музыку, говорит робко корреспондент Ленты.ру, насколько я понимаю. Да, но вы во Франции слышали на их каналах хоть одну песню на русском языке? Никогда, говорит Никитчук. А что, как это Никитчук откуда знает? Откуда он знает? Но мы знаем от мужа француженки. Помните, я сам завел с француженкой шашни. Пел, я сам, знаешь эту песню? Как это?
Нет.
Нет, ну как же, я сам завел с француженкой и шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И я и плевал я с Эйфелевой башни. Значит, на головы... сейчас, Маня, Маня, мы с тобой в Париже. Мы с тобой в Париже. Мы с тобой в Париже. Нужны, как в бане, пассатижи. Знаете такую песню? Я сам завел с француженкой из шашни. И он там абсолютно, абсолютно точно указывает на то, наш великий Высоцкий.
Иммигранты тут второго поколения. Ну,
да, он абсолютно точно указывает, что в общественном российском, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.
И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в этой в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете,
Никитчук, слушай,
особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
Ну, это, Никитчук должен эти вещи понимать. Он же хохол, он же ловкий человек. Ловкий человек, хохлы же ловкие пройдохи. Я по себе сужу, простите. Простите, Никитчук, хохлы же ловкие пройдохи. Ну, как, какого он года рождения, этот Никитчук, дай мне? Какого он года рождения? Ретроград, так он 44-й. А кто он 44-й? Он 44-й. Свет, 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 окропить помещение. Окропить помещение. А, он из этих старых хрычей, которые запрещали нам Led Zeppelin. Он из этих. Ах, он из... Все понятно, все, извините, все, Никитчук, окропить помещение немедленно. Попов звать сюда, попы, скорее, бегом, бегом, бегом. Так, слушай, это политика по определению, это политика. Президент правильно говорит, что наше сознание хотят переформатировать. Ваше не переформатирует, Никитчук, ваше не переформатирует. Один из способов внедрять чужую культуру, чужой язык. Понимаешь, посмотрите популярное шоу. За редким исключением исполняются песни на иностранном языке. Если исполнитель споет на русском, ему, как правило, дают пинок под зад. Когда ты спел на французском, у тебя получалось, перешел на русский, не годится. Исходя из этого, мы разработали закон, чтобы вы перестали петь по-французски. Мы считаем, что 25% импортной музыки, лучших образцов западной музыки вполне достаточно. А что он оставит? Что
25 он оставит? Образцов?
Да. Что он оставит? Вот что он оставит? У меня вопрос. Ну, он говорит, нет, 25%, внимание, 25%. Давайте 75% будет пошлятины, попсы и гнуси всякой. Правильно? Это очень хорошо. Мне нравится. Прекрасно. А 75. А 25 будет импортной музыки. И все. Но ему совершенно спокойно задает вопрос корреспондент. Говорит, корреспондент, ну, у нас же нет столько песен. У нас нет, сука, не хватит песен. Понимаете, в чем
дело?
И он
отвечает, сделаем.
Он говорит, так вот это и разбудит импортозамещение, говорит он. Это и разбудит, понимаете? А что останется? Что останется в действительности? Что он оставит? Вот у меня вопрос, а? Потому что я хотел бы узнать, что останется из этих 20%. Что я буду слушать? Что я буду слушать? Потому что я не знаю с его вкусами. Что он мне оставит? Сан-Ремо? Какая-нибудь дешевая, такая же поделка, как русская попса. Это он мне оставит? Не знаю.
Оперу оставит, наверное.
Никитчук, я знаю, что сделать с Никитчуком. Я знаю, настанет день. Слушай, у меня есть мечта. У меня наконец-то появилась мечта. Знаешь что, это самое, я думаю, я просто ищу офишал какой-нибудь, офишал вариант, потому что мне нужно это самое, не концертное исполнение, на Никитчука поймать как талиба. Ты знаешь, что делали с талибами?
Что?
Поймать как талиба, посадить в очень уютное кресло какое-нибудь. Но нужна абсолютно пространственная депривация, то есть подвергнуть его... И вот это включить ему. М- Вы молот богов! The hammer of the gods! Вальгала, я иду к тебе, Никитчук! Я иду к тебе, Никитчук! Ты чувствуешь мою жесткую костлявую руку на своих мягких чреслах, Никитчук? Что-нибудь еще такое, а?
Что-нибудь ему 71 еще? Год, он не выдержит.
71, а я говорю, то есть его надо подвергать. Знаешь, как делали с талибами в Гуантанамо?
Как?
В пытке в Гуантанамо. Включали им Мадонну. Мадонну ставили.
И что с ними было?
Ну, как бы у них происходило перерождение. Происходило нравственное перерождение. Они становились людьми. Они становились людьми. Ну, по себя. То есть они до этого были талибами, а потом становились людьми. А? Ну, это серьезно, это серьезное нравственное перерождение, ребят. Серьезно. Нам запрещают музыку? Обалдели. Я думаю, последний, кто мне запрещал музыку, был, я не помню, кто из старых пердунов, простите, я не употребляю слова, из старых кретинов, который запрещал мне в свое время как раз Led Zeppelin или я сейчас не помню, или Doors какой-нибудь, что-нибудь такое, наверное... Ты даже не поверишь, что в то время тоже были кретины, но в каком-нибудь 72-м году, я думаю, примерно вот в это время, мне кто-то сейчас, помню, запрещал. И я думал, что они все умерли. Нет, пожалуйста, Никитчук сидит в Думе. Алло, здрасте. Да.
Я, Сергей, доброе утро. Здрасте.
Здрасте.
Вообще, господину Никитчуку хотелось бы напомнить, что вообще-то в России достаточно большое количество людей, которые слушают в FM-диапазоне радио Орфей.
Так.
А второй момент такой. Вот то, что сейчас происходит, вот этот случай, мне на самом деле сильно напоминает такая перекличка с закрытием порнхаба. То есть они закроют нормальные вещи и оставят нам какое-то, вот, так, извините, неприличное слово.
Я когда жил в Комсомольске-на-Амуре, у меня был, как это назывался, ВЭФ, приемник ВЭФ.
Приемник ВЭФ, да.
Вы не поверите. Именно на средних частотах, на самых вот распространенных, ну, правда, не стерео, к сожалению, не стерео.
О, да.
Значит, была эта самая прекрасная западная музыка из Японии. То есть мы слушали, там, был и Битлз, и что-то, в перемешку с Сикоку-Сикоку, они как бы, ой, тому ли я дала-то, ну, знаете, вот, а потом а в перемешечку идет Битлз, потом идет там Роллинг Стоун, что-то хорошее, и так далее.
На самом деле, Никитчуку тоже можно было бы напомнить, что вообще-то Вудсток — это антивоенный марш музыкальный, вообще-то.
Да, а какой?
Вудсток, фестиваль Вудсток, да, это антивоенный, да, музыкальный марш вообще.
Это правда, но ему уже не дойдет до него.
Хорошо. Ну да, это правда.
А что мы будем делать, если нам запретят музыку? Нам запретят музыку,
ну,
слушайте меня.
Подпольно все равно будет, подпольно будет все равно.
Ну как подпольно? Ну то есть мы будем ходить в айфон, своими айфонами, там, не знаю, андроидами, и спокойно слушать в наушниках.
Ну они придумают полицию нравов, черт какой-нибудь в этом смысле, я думаю. Вот они эти будут вот старые гордуны, они что-нибудь придумают.
Они поставят глушилки, чтобы мы не могли слушать нормальную музыку, правильно?
Или так, да, они всячески будут нам мешать, быть людьми.
Да. Спасибо, спасибо.
И где-нибудь по Волге будет плавать теплоход пиратский.
А с какого времени люди, вы смотрите, мне очень интересно, а с какого времени... С какого возраста люди не слушают отечественную музыку? Например, я должен сознаться, что люди моего поколения отечественную музыку не слушали вообще никогда. Ну, просто вообще никогда. Ну, кроме естественно, Высоцкого. Кроме, естественно, Высоцкого. Ну, вот. А с какого времени, дайте мне, пожалуйста, кто-нибудь культурологическое изыскание, с какого времени люди стали слушать отечественную музыку, а с какого времени не стали слушать отечественную музыку? Алло, здрасте. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Сергей. Это Тараторка на Липчике.
Да, прошу.
Я вообще никогда не слушал русскую музыку.
Ну Высоцкого, я слышал Высоцкого. Ну, давайте, Высоцкого. Ну, Высоцкого.
Высоцкий, конечно, слушал. Высоцкий. У меня папа Высоцкий. На этом вырастил.
Да, но...
Можно сказать.
А какого года рождения, чтобы примерно понять, откуда люди уже не слушали русскую музыку?
87-й год.
87-й год, спасибо.
Да.
Спасибо.
Алло.
Да.
Сергей, вот да. Прошлую тему можно чуть-чуть?
Нет, к сожалению, нет. Мне интересно культурологическое изыскание. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, это капитан Очевидность.
Капитан, прошу вас.
Вы все еще про музыку?
Да, мы про музыку. И про вас, капитан, вот, охарактеризуйте свои пристрастия, пожалуйста.
А, ну, лет с 9, наверное, или, может, ну, примерно так, я... А, нет, наверное, даже раньше я узнал, что есть такая группа Beatles, вот, ну, и с тех пор, так сказать, западной музыке отдаю должное, вот, ну, и Led Zeppelin тоже уважаю, очень большое спасибо, что поставили, жаль только, что концертную версию...
К сожалению, не нашел, да.
Он получше поет.
Это правда, и поет получше, и почище. Спасибо большое, капитан. 7373948. Так что нам делать, если нам запретят музыку? Давайте же, какой ответ-то, что мы будем делать? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Я еще, помните, были шарманщики, в эфир выходили, когда крутили тоже, но вот эти все записи, собирали станции свои.
Да.
Вот, и вот, ну, я думаю, мы тоже так, наверное, будем, ну, если нам запретят, будем выходить в эфир, собирать эти радиостанции свои, и передавать привет и ставить, так скажем.
А, сами себе, да?
Ну да, тоже у меня был.
Сева Новгородцев.
Особенно в Тамбовскую область я приезжал.
Слушайте, Сева Новгородцев ушел. Ушел сейчас с работы, все.
Нет, шарманщики были, сами собирали.
Да я понимаю, но я говорю, Сева мог бы помочь тоже. Сева мог бы помочь, но нет, не получится. Спасибо. Сева мог бы нам помочь, но он ушел с работы. Вы знаете, да, об этом? Он закончил карьеру. Сева Новгородцев, город Лондон, BBC. Не знаешь Севу Новгородцева?
Я слушала русскую музыку.
Нет, подожди.
Я слушаю периодически.
Ну, ты не знаешь Севу Новгородцева?
Нет.
О, боже милостивый. Сейчас, подожди. Ну, надо на какие-то вещи все-таки посвящать людей новых. Я хочу вам... Знаете, еще, пожалуйста, Сева Новгородцев завершает свою 38-летнюю карьеру. Сева Новгородцев. Вот он, пожалуйста. Нет, это...
В эфире BBC. Новости с человеческим лицом.
38 лет он.
38, ну это о нем репортаж. Хорошо, я думал, что будут его позывные. Сева, Новгородцев, город Лондон, BBC. Но он нам давал музыку. То есть, если Никитчуки сейчас победят, они, вероятно, победят. Вероятно, победят.
Но как они победят интернет?
То мы будем слушать BBC, конечно. Понимаешь, в чем дело? Вот мы, дело в том, что сущностно, архаики в России не понимают одной важной вещи. Они не понимают, что наш договор с ними заключается в следующем. Мы не лезем в политику,
да.
Но они оставляют нам наш модус. И наш модус они не имеют права трогать. Наш модус – это интернет, где нас отвлекают от политики. Хорошая музыка. ВКонтактике. Хорошая музыка на iTunes. Мы, значит, берем альбомами, да?
Да.
Значит, хорошая музыка и так далее. В Гугле там появляется сейчас и так далее. Значит, это и есть наш образ жизни. Модус бивенди. Вот они должны точно понимать, политики, что они могут изгаляться над нами ровно столько, сколько хотят, пока нас это вообще не парит. Вот нас не парит. У нас у каждого есть свой мир. Но границы этого мира мы защитим.
Да.
Поэтому мы защитим наше право на интернет. Мы защитим наше право на хорошую музыку. Вот вы, значит, старые, архаичные, неприятные люди. Вы, пожалуйста, к нам в душу не лезьте. Потому что мы один раз свалили страну. Мы, мое поколение, один раз свалило страну. Потому что нам музыку не давали. Хорошую музыку не давали, пришлось свалить страну. Понимаете, какая проблема? Нам просто не давали хорошую музыку. Мы с польских дисков переписывали на бобины хорошую музыку. Понимаете? И нам это казалось дискомфортным. И мы хотели, наконец, получить хорошую музыку тотально, всюду, везде, много. И мы для этого свалили страну. Сейчас вы нас опять лишите музыки, лишите внутренней жизни, внутреннего мира, нашей жизни. Отдельно от вас. Мы же живем отдельно от вас, политики. Не лезьте в нашу жизнь, мы не будем лезть в вашу. Вы можете сколько хотите пить кровь из страны, но наш круг нашего личного пространства не переступайте. Страну можете обескровливать, издеваться над ней, делайте, что хотите. Понятно? Значит, но наш круг нашего личного пространства не переступайте, ребята. Раз свалили, второй раз свалим, ясно? Нашу музыку не трожьте, идиоты.
Подъем.
движении.
Ну, это ровно так. На юге МКАДа очень плохо, на внутреннем МКАДе. И надо сказать, что коммунарка и вся эта газпромовская тема на Калужке не едет, Каширка не едет, плохо затруднения на Ленинском, Киевка тоже трудно въезжает, ну, как обычно, на Звенигородке трудновато, во всяком случае, в начале в тоннеле, потом ничего, так, ну, тихонечко ползут, я думаю, километров 20 в час. И Ленинградка плохая, вот Волоколамка сегодня существенно лучше. Там, говорят, сбили человека на свободе. И поэтому, наверное, со свободы никто не может выехать из-за сбитого человека и следственных действий. И поэтому Волоколамка посвободнее всюду здесь, вот на шоссе. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 18 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасанжина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Сегодня 1000 лет, пишет Леха, до чемпионата мира. 1000 дней, простите, да. Ну, разумеется. Похоже на 1000 лет, между прочим, Леха. До чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации отсчет пошел. Ну, значит, завтра будет 999 и все такое. Правда же? Ну, хорошо. Смотрите, я хочу посмотреть на доллар-рубль прямо сейчас. Я смотрю на kursaruby.com 65.99. 65.99, это значит, что рубль падает, потому что он прежде, накануне отыграл то, что ФРС не повысит ставки. Значит, я должен сейчас... Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Слушай, попроси кого-нибудь прийти, мне нужно позвонить Льву Быстрову. Это было бы здорово, если бы кто-то мне мог позвонить Льву Быстрову, например. Ну, кто бы то ни было. Это хорошая идея. Вот. Значит, я хочу позвонить Льву Быстрову, потому что я проиграл ему рубль. Я проиграл ему рубль здесь, в этой студии. Я говорил, что ФРС закрепит ставку на 0,25. А сейчас она 0,0025. 0,0025. Значит, у вас есть телефон Льва Быстрова? Нет. Сейчас он обнаружится. Нет, вы помните его. Сейчас, нам помогут. 66.07, рубль продолжает падать. 75, вчера было 74, значит, с чем-то, сейчас 75.34 по евро. Дело в том, что рубль должен все равно быть крепким, и это падение отыгрывает просто вчерашний подъем рубля. На самом деле, рубль должен быть крепким теперь довольно долго, потому что катастрофа наступила бы незамедлительно, в случае, если бы ФРС сколько-нибудь серьезно поднял ставки, например, до 0,5. Но ФРС этого не сделал, и поэтому мы должны сказать... Слушай, у меня где-то был этот Лев Быстров, это потрясающе, но он где-то есть точно.
Был-был.
Был-был, но мы же ему звонили.
Да.
Ну так вот, ФРС этого не сделал, оставил 0,0025. Вероятно, в декабре все-таки считают 60% наблюдателей, что все-таки в декабре будет поднят курс. В смысле, не курс, а стоимость денег в Соединенных Штатах. Хоть сколько-нибудь, хотя бы до 0,4 там и так далее.
И тогда нам будет опять плохо.
Нам будет плохо, да. Нам будет плохо. Дело в том, что нам будет экономически плохо от любого дуновения ветра. Но вот если доллар подорожает, то нефть обязательно сильно опустится, понимаешь? Потому что нефть и доллар взаимосвязаны. Когда дорогой доллар, соответственно, за дорогой доллар дают побольше нефти, то есть цена нефти падает. Поскольку цена нефти в долларах на всей планете. Ну так вот, и поэтому, если доллар подорожает, нам будет плохо. Если доллар не подорожает, Но саудиты продолжат добычу нефти, и вообще ОПЕК продолжит добычу нефти в тех же объемах, то нам будет плохо. Значит, а если произойдут обе вещи сразу, то нам будет очень плохо. Ну вот пока отсрочили, отсрочили удар по нам, отсрочили, и я должен признаться теперь Льву Быстрову, что я проиграл ему рубль. Или щелбан, я предлагал щелбан или рубль.
И то, и то. Ну,
я думаю, либо то, либо щелбан это. Мне за рубль продавать дешево, слишком дешево. Щелбан мне, я думаю, можно продать хотя бы за 50.
Алло.
Да. Лев, алло. Здравствуйте.
Да,
Лев, я спешу сообщить, что я проиграл вам рубль.
Щелбан.
Щелбан. Щелбан. Все-таки в какой-то момент разговор шел о рубле, а в какой-то... Вы не будете бить жестокий щелбан?
Постараюсь.
Хорошо. Лев, скажите, пожалуйста, ну так что теперь чего ждать? Значит, ФРС оставил. Это до декабря фигня или до марта?
Ну, это сложно сказать. Все-таки, по всей видимости, будут очень долгие взвешивания.
Да.
В декабре, может быть, опять в очередной раз вот перед объявлением, как и на этой неделе, возникнет интрига. Вот. Но точно так же, я еще раз повторю, никто не скажет, что будет ни в декабре, ни в марте.
Скажите, это сделал ФРС с учетом отсутствия инфляции и с учетом ситуации в Китае?
В целом, скорее всего, да.
То есть они, в сущности, поддержали китайских партнеров?
Да, потому что...
Цели поддерживать русских не было.
Нет, нужно говорить не только о каких-то конкретных партнерах. Здесь нужно говорить, да, и понимать все-таки о том, что экономики
взаимосвязаны
и очень прочно. Очень,
да, прочно. Мы говорим об экономике Кимерики такой, Симерика, Саймерика, да, и так далее. Мы говорим о единой экономике Китая и Америки, и американские власти, денежные власти обязаны учитывать состояние кимерийской китайско-американской экономики. Единой,
безусловно.
Единой экономики.
И всех остальных партнеров тоже.
И всех остальных партнеров тоже. Но, значит, поэтому они отсрочат до декабря. Вот и все. Наверное. Спасибо вам огромное. Но, с другой стороны, есть и третье основание. Они не хотят подкосить своих сланцевых людей. Потому что если они сейчас обрушат нефть, то добыча сланца будет под угрозой. Вот это же...
Ну, на самом деле нефть показывает, что она самостоятельно может сходить вниз.
Она может сходить. Скажите, пожалуйста, ну вот оценки в 35, 30 и даже 20, вот эти дерзкие оценки, вам кажется смешными?
Это часть нынешнего рынка, почему нет? Потому
может
что если
быть.
Это волатильность показывает, что за неделю нефть может сходить с 50 до 42, почему нет?
Почему нет? Но я думаю, что если она исходит туда в район 20, то совсем коротко.
Скорее всего.
Скорее всего, коротко. Спасибо вам большое. Щелбан готов отдать, то есть наоборот получить.
Хорошо.
Договорились, я проиграл ему щелбан. Ну, правда. Ну вот, значит, сейчас 65,89 и 75,11 курс рубля.
Ну, хотя бы надежили нас немножко.
Да. Я сейчас... В смысле?
Ну, с нефтью, которая...
Это связано, понимаешь? А нас никто не
надолго сходит на 20.
О нас думают в военной сфере, о нас думают в геополитической сфере. И я здесь, сейчас расшите мне, сделайте долгий поцелуй, я скажу, что у нас действительно в стране в тяжелый период есть два гениальных дипломата. Так повезло, России повезло. У России есть два гениальных дипломата, дипломаты
какие?
Эпохи. Путин и Лавров.
Угу.
Это действительно дипломаты эпохального значения. Да? Но у России нет ни одного экономиста. Ну, вот нет, ни одного нет экономиста. Вообще ни одного. У нас есть два больших дипломата, великих дипломата. Это Путин и Лавров. А экономистов нет. Ну, вот их нет. Никто в этой стране дивный. И здесь я сказал этой, пытаясь нарочито отстраниться. Никто в моей стране не понимает вообще ничего в экономике. Ну, она как-то сама болтается, как дерьмо в проруби.
У нас вроде Сердюков что-то понимал.
Сердюков
в своей армии.
Понимал в экономике.
Экономил,
да,
там.
В экономике, да-да-да. То есть, купи-продай.
Да.
Вот это и есть русская экономика. Значит, давайте посмотрим, что у нас с Брентом. Брент 48,84. Нефть действительно может прогуливаться куда хочет и уже имеет некие самостоятельную волатильность, говорит Лев Быстров. Даже вне зависимости от доллара. Но все-таки нефть связана с запасами в Соединенных Штатах, как вы хорошо знаете. Если запасы в Соединенных Штатах большие, нефть падает. Если запасы в Соединенных Штатах маленькие, нефть растет. И вот последний рост нефти до 50 был связан с данными, что запасы понижены в Соединенных Штатах. Таким образом, наша судьба зависит еще и от запасов нефти в США. А затем, чуть позже, наша судьба, судьба России, великой державы, тысячелетней, будет зависеть от запасов топливного мазута в Соединенных Штатах. Потому что если топливного мазута в Соединенных Штатах, и более того, от морозов в Соединенных Штатах, если в Соединенных Штатах будет мало топливного мазута и много морозов, то наша судьба выглядит предпочтительно. Если же прекрасно выглядит. А если же в Соединенных Штатах будет теплая зима и много топливного мазута, то наша экономика опять будет задыхаться, умирать, так сказать, как эмфиземная старуха. Понятно? Наша экономика – разновидность эмфиземной старухи. Любое движение в США, американец включает свою котельную в своем личном доме. Нью-Джерси, Нью-Джерси. Это значит, русские здесь будут жить более-менее припеваючи, или русские будут жить, как эмфиземная старуха, задыхаясь. Все. То есть мы не зависим сами от себя. Мы добились суверенитета такого, потрясающего суверенитета, в котором мы от себя вообще никак не зависим. Ну, это же прекрасно. Главная пара. Ну, серьезно. Значит, это какой-то дзен-бытие. Смотри, 1.1408. Мы с вами наблюдали доллар в преддверии решения ФРС на 1.13, 1.1290. Сейчас мы его видим на 1.1408, после того, как он прогулялся в 1.14 глубже. Но сейчас он начинает так тихонечко здесь вот на 1.14 стабилизироваться. Нельзя сказать также, что это тоже очень большое движение. Нет, я бы не назвал его большим. Ну, на фигуру прогулялись на полторы. Япония начинает выпускать и экспортировать черную икру. Ясно вам? Значит, знаете, мы... Нет, черную, я не оговорился. Черную, осетровую икру начинает экспортировать Япония. Правительство Японии... А я надеюсь, что в очень скором времени экспортом черной икры по-настоящему фундаментально, как они все делают, займутся китайцы. Когда китайцы наводнят мир черной икрой, как они наводнили мир жемчугом. Когда ты смотришь сейчас старые фильмы, ты видишь, как или фильмы, имитирующие эту старую жизнь, рассказывающие о старой жизни, может быть, художественные, слагающие, какое-нибудь аббатство Даунтон, ты смотришь сериал, да? Ты обнаруживаешь, что там леди к ужину переодеваются и надевают жемчуг. Значит, сегодня это вызывает смех. Непрерывный, неустанный смех. Потому что сегодня жемчуг стоит, как известно, ничего. Да? Но он не стоит вообще ничего. Ну, что жемчуг, ты можешь выходить вот сейчас на работе вся в жемчугах с ног до головы, если тебе придет в голову.
И извините ими.
Да, извините, делай все, что вы, потому что довольно приличными жемчугами можно за $200-300 обвешаться с ног до головы, понятно? С ног до головы. Значит, вот ценности падают некоторые. Алмазы до сих пор держат, но это потому что Де Бирс и монополия. Но на самом деле ценности меняются. Жемчуг уже отменяется. Дальше. Постепенно китайцы его отменили просто. Жемчуг отменили китайцы, потому что у них все побережье в жемчуге. И ты заходишь на Хунцяо, на Красных Воротах в Пекине, на рынок, и полный этаж завален жемчугом, там его лопатой просто сыпят. Понятно? Значит, сколько хочешь. Китайцы уже делают черную икру. Китайцы сделают черную икру такого же качества, как мы. Не хуже. Вот увидите, Роман. И очень скоро японцы начинают экспорт черной икры. Владимир, здрасте. А у вас что?
Сергей, здравствуйте. Я Сергей, Владимир из Дубая.
Да.
Прекрасного качества, вкуснейшая икра из Саудовской Аравии.
Саудовской Аравии. Скажите, да. На милость, я думал, из Ирана.
Нет. Ну, в Иране она из Каспия, а в Саудовской Аравии искусственно разводит осетровые фермы, прекрасная икра.
Вот я думаю, знаете, что
сделать? Экспортируют по Ближнему Востоку.
Я думаю, что я хотел бы провести старость по-настоящему не у улья с пчелами, а у водоема с осетровыми самками. Ну, и с человеческими. Вот. А?
Да, да. Осетровые. Это не очень сложное дело, разводить осетровую икру.
У меня был охранник-водитель в старое время, Владимир, который с пистолетом меня возил, ну, когда я работал на телевидении. И, значит, он сейчас занимается аквариумными рыбками, Дима. Я ему звонил 2 года назад и говорю: Дим, раз уж вы вообще понимаете в этой культуре рыбок, я говорю, давайте, правда, заведем ферму с черной икрой. Вот когда Путин потрошил, так сказать, зашивал вот это все, помните?
Да,
целовал,
да, да.
Целовала Ситри, целовала Ситриху. Вот я бы, я тогда тотчас позвонил Диме, говорю: Дим, давайте выпустим эту фигню и сделаем такую вот у вас, значит. Но он не согласился. Но я эту лелею все равно мысль. Может, мы с вами засандалим ферму черной икры?
Легко. Очень большое производство хорошего качества в Израиле, между прочим. И одна прибалтийская компания выпускает полный набор для разведения рыбы, в первую очередь, осетровых. Причем дистанционным управлением. У них стоит программный центр прямо там, в Прибалтике. И они оттуда управляют.
Давайте,
там,
знаете, где зафигачим?
Питанием и так далее.
Страна озер Ингалина, около Ингалинской атомной станции, в Литве. Вот там зафигачим ферму. И будем дистанционно, а сами поедем на Северный Урал. И оттуда дистанционно...
Обвалим рынок им паразитом, и Петросян будет плакать.
А я не знаю, кто это Петросян.
Это крупнейший производитель икры, французская фирма, но по фамилии понятно кто.
Петросян. Ах, я видел его ювелирный магазин в Лондоне. Это не тот же самый Петросян?
То же самое.
А, в Лондоне, да-да-да, армяне в Лондоне. Около гайд-парка в Хилтоне держат большой магазин ювелирный, который тоже Петросян. Как видите, я неплохо знаком с этим господином, но не по икре. Значит, Япония начинает экспортировать черную икру, братцы. Вот все, и все, все понятно. Мы теряем на все свои чудесные дары природы, а это дары природы, с моей точки зрения, мы теряем монополию. Дальше еще. Федрезерв я вам уже рассказал. Есть смешная история про цены. Рассказать? Это правда,
да,
интересно. UBS, это швейцарский банк, в общем, да, но система, ну, пожалуйста. Значит, это как бы группа, но на самом деле это один банк. Швейцарский банк UBS опубликовал рейтинги городов с самыми высокими ценами и зарплатами. Самые дорогие города. Нью-Йорк, Цюрих, Женева. Внимание! Мы знаем, что в Осло дороже. Мы знаем, что в Осло дороже. Но именно дорогие в сопоставлении с тем, что вы там живете и работаете. Внимание, это такой рейтинг. Я расскажу вам. В четверг швейцарский банк UBS выпустил рейтинги городов мира по ценам и уровню зарплат. А не просто по ценам. Потому что просто по ценам рейтинг был бы другой. Все города сравниваются с Нью-Йорком. Уровень цен там принят за 100. Самый дорогой Нью-Йорк 100. За ним... То есть зарплаты не очень высокие в Нью-Йорке. Не очень высокие. Цюрих 92. Женева 91. Значит, дальше. Осло 79. Рейтинг. Лондон 79. Гонконг 76. Чикаго 76. Копенгаген 74. Сидней 72. Токио 70. Москва 45.
Да, самое
Москва,
интересное.
Москва 45. Киев 30.
Значит, на, каком такие...
Не, через... а?
На каком мы месте?
Мы на 49-м месте.
Ох.
Мы на 49-м. Значит, мы довольно дешево живем. Мы довольно дешево живем. И больше того, мы зарабатываем, маловато, ну, как сказать. Смотрите, это соотношение зарплаты с тем, что ты на него можешь купить. Образ жизни, который придумали они для нью-йоркца, который признан за 100, это образ жизни, при котором ты покупаешь 122 товара и услуг, 122. Потребляешь 15 килограммов овощей в месяц и покупаешь новый компьютер раз в 2,5 года. Я не понял, на семью или на члена семьи новый компьютер?
Это значит, что у них очень высокие зарплаты.
Нет,
правильно?
У них низкие зарплаты. Низкие зарплаты, потому что Нью-Йорк не самый дорогой город мира, а по отношению к зарплатам самый дорогой. Понимаешь? То есть зарплаты невысокие в Нью-Йорке. Потому что, например, в Осло дороже, если ты приедешь из Москвы. Угу. В Нью-Йорке в Осло. Ты скажешь, куда мне поехать покупать, одеться? Не знаю, в Нью-Йорк или в Осло? Я скажу тебе, в Нью-Йорк. Почему? Потому что с деньгами из Москвы, извне, дешевле в Нью-Йорке, чем в Осло. Но если ты живешь в Нью-Йорке или живешь в Осло, и получаешь зарплату в Нью-Йорке или в Осло, то дешевле получается в Осло. Там очень высокие зарплаты. Понимаешь, о чем речь? Там дороговато и высочайшие зарплаты. Вот в чем дело. Ну, понятно? Дальше. Понятно или нет? Глаза недоверчивые. Глаза недоверчивые.
Я просто думаю тогда по этой логике. Киев лучше?
Киев самый дешевый город. Наравне с Индонезией какой-то и так далее. Киев очень дешевый город, да. Киев сейчас, там все стоит ничего. Я тебе могу сказать применительно к iPhone 6 и к Big Mac. Что такое Киев? Вот, пожалуйста. Я сейчас посмотрю. Секундочку. Значит, сейчас посмотрю. Часов. Сколько часов должен проработать житель города, чтобы купить iPhone 6 16 гигов? который никому не нужен вдобавок, 16 гигами. Ну, хорошо, здесь это просто приведено, правильно? Ни музыки, ни фоток не закачаешь. 16 гигов – это тьфу. Ну, неважно, здесь это приведено. Значит, давайте. iPhone 6 – 16 гигов. Житель Амстердама работает. Сейчас я нет, поищу, кто быстро зарабатывает на iPhone 6 – 16 гигов. Женева – 21 час. Женевец работает 2,5 дня, женевец работает, зарабатывает на iPhone 6 за 2,5 дня. Житель Джакарты 468 часов.
Ого.
Житель Киева 627 часов. 627 часов.
В Джакарте лучше,
40,
чем в Киеве.
Конечно. Значит, 40 часов в неделю. Значит, житель Джакарты должен проработать 11,5 недель. 11,5 недель, чтобы купить iPhone 6 16 гигов. Житель Киева должен проработать 15 недель, чтобы купить iPhone 6. То есть он должен вообще ничего не делать, только работать 15 недель, а это, согласитесь, более 3 месяцев. Ну, так вот, понятно, дальше. Куала-Лумпур, например, 136 часов всего. Теперь Москва. Вам же нужно сравнить Киев и Москву, вы же внутренне соревнуетесь, правда же? В Москве 158 часов. 158 часов. В Стамбуле 132. В Стамбуле чуть лучше ситуация, чем в Москве. Но, значит, я сейчас сравню, кто похож на Москву. На Москву похожа Прага, 143 часа, Рига, 172 часа, Рио-де-Жанейро, 139 часов, Сантьяго-де-Чили, 130 часов. Это похоже на Москву. Лучше Москвы в 3 раза Сеул, в 1,5 раза Сан-Паулу, Бразилия. Значит, София хуже, чем Москва, 231 час. Тель-Авив 75 часов, ровно в 2 раза, практически в 2 раза лучше Москвы, Тель-Авив. Ну, понятно. А быстро вот Цюрих 20 часов, я говорил, Женева тоже 20, Нью-Йорк 24 часа, Майами 27 часов, Лос-Анджелес 27 часов, значит, еще раз, Франкфурт 41 час, Чикаго 28 часов, вот так, вот, вот так. И Окленд, Окленд, Новая Зеландия 44 часа. Теперь про Биг Мак, если вы хотите съесть Биг Мак, сколько вы должны отработать? Минут, товарищ, минут. Значит, дайте-ка мне найти Киев и Москву, чтобы вы могли сравнивать. Секунду. Ага, Киев, наверное, на К должен быть. Значит, Киев 55 минут. Москва 20 минут. В Киеве 55 минут надо работать на Биг Мак. В Москве 20 минут. В Найроби 173 минуты. Понимаете? В Цюрихе 11 минут. В Сиднее 11 минут, Тайпей, Тайвань 13 минут, Токио 10 минут, Вена 12 минут, значит, Никосия 11 минут, Нью-Йорк 11 минут, Майами 11 минут, Москва, сколько я сказал, 50? Нет, 50 это... Нет,
нет 50
это был Киев. 50 20. Это был Киев. Москва 20 минут. В 2 раза дольше надо работать, чем в Майами или в Монреале. В Москве 20 минут. Но зато Мумбай, Индия, 40 минут. Мумбай в 2 раза больше работает, чем мы, чтобы купить Биг Мак. Понятно? Значит, у нас вот такая странная жизнь, но она намного дороже, например, чем в Киеве.
Угу.
Намного дороже, чем в Киеве. В смысле... Мы зарабатываем чертовски много по сравнению с ними. Надо зарабатывать здесь.
Ну, так и цены у нас повыше. Нет,
зарабатываешь здесь, а там живешь и все на халяву в Киеве. Или ездить туда на субботу-воскресенье, и там все халява, значит, все даром, щедрые open-mind girls, абсолютно щедрые девушки с открытым сознанием. Понятно, да?
Тогда надо быть удаленщиком.
А, в смысле?
Идеально.
Прямо сидеть
да,
себе в Киеве.
Прям сидишь,
кто был недавно,
в Киеве.
Кто был недавно в Киеве, Найроби, в Киеве, Найроби или Джакарте? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Киев, Найроби или Джакарта, вот такие страны третьего мира, сравниваются с нами. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, в Киеве.
В Киеве вы были, ага.
Рекорд знакомства и дальше с девушкой чашка кофе.
Чашка кофе, а сколько она вам стоила?
Там совсем немного. Но я хочу сказать, что, с одной стороны, это, конечно, иллюзии. Потому что, когда начинаешь считать общие расходы, то есть такси, гостиницы и так далее, то вы же в Макдональдсе не будете питаться.
Нет, я знаю, где я буду питаться, но я не буду, да. Я не пойду в гостиницу в Киеве никогда. В Киеве я посмотрю квартиру посуточно. Позвоню владельцу, спрошу, сильно ли курили предыдущие гости.
Ну, по нынешним временам там и отели очень доступны и очень хорошего качества, приблизительно одно к одному.
Я жил, позвольте мне сказать, я жил на Червоноармейской.
Ну, знаю.
Значит, на Червоноармейской.
А в доме меня... небось?
А?
В старом доме?
В старом доме. У меня была
хорошая квартира.
У меня была в спальне потолок.
Ну, по 100 долларов они сейчас.
По 100?
Да.
Нет, дешевле.
А вы не забываете, что все Донецк и Луганск и все богатые люди оттуда уехали и живут сейчас в Киеве?
У меня была квартира, я вам скажу.
Сейчас значит... в Киеве однокомнатная квартира стоит 500 долларов.
Чего 500 долларов? Месяц.
Месяц?
Нет, в день, конечно, дешевле. Ну, слушайте, и у меня была квартира с зеркалом на потолке.
Ну, понятно.
С красным бельем, красные простыни, все было ослепительно красное.
И в ванной тоже был потолок стеклянный, да?
Была собственная
сауна. Они знали, что это будете вы, они знали.
Сауна, из зала был прямой вход в сауну.
Ну, а сколько, пятикомнатная квартира?
Нет, потому что они просто там разгромили все внутри и все. И там была собственная сауна прямо из зала. Зеркальный потолок в
спальне. Рядом еще и рынок, там достаточно вкусно.
Все продукты. Это за какие-то 70 долларов, если я
понимаю. Ну, я немного ошибся.
Ну, вот
а видите? За 70 долларов вы сейчас можете взять 5-звездочный отель.
Там, в Киеве?
Да.
Надо там лютовать и потреблять, значит, в том числе Open Mind Girls.
Ну, да, да.
А работу иметь здесь. Нет, лучше всего, конечно, в Осло.
Да, но, кстати, плачутся не все, потому что народ ничего не покупает. У меня знакомая работает в магазине «Шанель», говорит, один покупатель в день.
Вот так. Спасибо большое. Значит, я думаю, что вы сопоставимое время можете посмотреть. UBS рейтинг. Это рейтинг вчерашний. Сегодня его очень многие переводят, смотрят. Смотрите, UBS рейтинг можете посмотреть прямо в оригинале. Новости.
Обзор прессы.
10:37, у микрофона Эльвира Хасаншина. МКРУ решил разобраться, как готовят и чем вооружают снайпер-профессионалов. Создать в каждой бригаде вооруженных сил России отдельную снайперскую роту предложили еще 4 года назад. Как сообщил МК источник Минобороны, сейчас реализация этой идеи вышла на финишную прямую, и формирование таких подразделений завершится уже в 2015 году. Ну а репортаж можно прочитать в свежем выпуске МК. На Алтае изобрели электронный поводырь для слепых. Об этом пишет российская газета. Этот небольшой прибор надевается на руку, как часы, и подает вибро или звуковой сигнал, отражающийся от окружающих предметов. Подробнее об этом изобретении читайте в российской газете. Следователи просят найти запись разговора подозреваемого в нападении на Кашин. Адвокат Александра Горбунова обратились в СКР. Об этом пишет «Коммерсант». И там же материал под названием «Малым партиям» обрисовали перспективу. Близкий к Кремлю фонд ИСП проранжировал партии по числу отданных за них голосов на региональных и муниципальных выборах. У четверки думских партий конкурентов нет, но часть внедумских партий удостоилась похвалы за активность. При этом либеральная ниша на этих выборах, судя по докладу ИСП, оказалась слабо заполнена. Демократы либо не шли на выборы, либо массово не привлекли электорат. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Пулемет, ручные гранаты, 10 пистолетов, глушители и 10 тротиловых шашек. Что изъяли у фигуранта уголовного дела о покушении на Олега Кашина, об этом читайте в «Новой газете». Ну и ведомость рассказывает, что России нужно больше своего сахара, растительного масла и рыбы. Подготовлена новая доктрина продовольственной безопасности страны. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 10:39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Дмитрий 85-й занялся увлекательной арифметикой. Он рассчитал, за сколько Игорь Иванович Сечин, известный филолог из Петербурга, зарабатывает на Биг Мак. И Игорь Иванович Сечин зарабатывает за 4 секунды на Биг Мак. 4 секунды. Представляешь, если проходит 10 секунд, у него уже 2,5 Биг Мака, и что с ними делать? Можно растолстеть, ей-богу.
Он как этот Раджа из «Серебряного копытца».
Да. Интересно, очень-очень интересно. Хорошо. Еду сейчас на джипе в Крым. Думаю, может быть, по дороге в Киев заскочить. Open Mind Girls разволновали, говорит Андрей Спасатель. Андрей Спасатель, безусловно, в Крыму они столь же open mind. В Крыму и вообще повсюду по югу. Я вам больше скажу, Андрей Спасатель. Начиная от дальних подъездов к Ростову, Open Mind Girls просто всюду. Просто всюду абсолютно. Конечно.
Ну что вы так? А южных женщин?
Доступные женщины. Это, конечно, Украина. Доступные женщины – это Украина. И, конечно, русский юг, примыкающий к Украине. Ростовская область. Абсолютно ненасытные. Кубань. Та же самая и так далее. Ну, конечно. Крым примыкает к Украине. Мы знаем, часть России, примыкающая к Украине. Крым. Они такие же там. Они не скромные.
Не, ну то, что они, например, ласковые, улыбчивые, это просто признак солнечного человека.
Срамные девки. Все, в хорошем смысле. В хорошем смысле. Слушайте, значит, интересное новшество вводит метро. Мне очень смешно. Они на станциях впервые поставили туалеты.
О, не хочу тебя спрашивать.
Я ходил в туалет в метро. Когда был маленький, когда мне было 20 лет, не знаю. Когда я был маленький, я ходил в туалет в метро. Я всегда просился у ментов. И у меня было такое лицо, что меня пускали. Я подходил, там есть такой... Ну да, ты когда выходишь, там есть вот справа, там где-нибудь какой-нибудь маленький коридорчик, дверка. И там какая-то конурка, где они там пьяных шмонают. Вот. И, значит, там, наверное, отбирают наличные. Что они там делают, я не знаю. Я туда прямо иду и говорю, слушайте, ну, у меня жестко хочется по делу. И все. Они меня пускали всегда. Ни разу не помню, что меня не пустили. Так что у меня к вам совет. Выходите к милиционерам туда, к полиции. Значит, смотрите. Тем не менее, на проспекте Мира поставили первый туалет, сегодня ставят, и все открывают торжественно. Мне кажется, первая струя должна быть от начальника метро. Как его зовут, мы не помним? Ну, неважно, он должен первый. Ну, а как? Или попа вперед пускать?
Может, просто красной ленточкой обойдемся?
Не знаю, ну-ка же, он же открывает. Он же должен уважить.
Ну, не все же надо
уважить. Ну, потому что, когда ты открываешь ресторан, что ты делаешь?
Ленточку перерезаю.
Заходишь, и что ты делаешь? Вкушаешь.
Вкушаю.
Когда ты открываешь туалет, что ты делаешь?
Ну, нет.
Ну, не будешь кушать. Ты же не будешь кушать. Значит, остается только... Значит, мне кажется, директор метро, главный руководитель должен какое-то право первоструи там, или, может быть, вперед пустить священника, я не знаю. Каким-то образом, мало ли... Может быть, кота пустить, как это было? Я не знаю. Но главное, что туда будут пускать только по карте «тройка». Только по карте тройка.
Ну что это за дискриминация такая?
Нет, а все, значит, все остальные должны сзади туалета пристроиться и как-то тихонечко
отжимать карты тройки у тех, у кого они
есть. Нет, мочиться сзади, просто пристроиться и насвистывая мочиться. Это такие кабинки, очень смешно. Метро будет пускать только по карте тройка. Это неправильно, мне кажется. Ну, если у тебя нет карты тройка.
Да, мочевой
пузырь есть. Ну вот есть мочевой пузырь, что же делать? Ну, я не знаю. Слушайте, еще коллекторы. А? Ты читал про коллекторов сегодня? Значит, очень смешные коллекторы, двое образовались. Об этом пишет Ура.ру, и мне понравилось, потому что мне хочется иногда услышать дыхание России. Значит, они кричат своим подопечным, у кого долги, они кричат: «Рак у тебя! Плати, пока не сдох!» Через секунду. Леонид Гункевич в очках и Иван Роженцев с крайней справа работают с долгами так, что их готовы сравнивать с урками. Я читаю Ура.ру. Крайне справа, хотя тут всего двое, но Ура.ру. То есть они с Урала, и у них такие странные фразы, ничего. Разгорается масштабный скандал. Два представителя деловой России, погрязшие сами в банковских долгах, они сами набрали, делорос Иван Роженцев и председатель Свердловского отделения Леонид Гункевич, организуют Центр долговой безопасности. Ну, мне все это плевать, на самом деле мне на них плевать, поверьте мне, так же, как и на екатеринбургскую жизнь. Поверьте мне, люди из Екатеринбурга, настолько плевать, что вы даже себе представить не можете. Но самое интересное, просто мне интересна зарисовка из того, как они работают. Они раковых больных заваливают венками. А родители бизнесменов ставят у квартиры и у подъезда одиночные пикеты. Ну, посмотрите, как это все-таки мило. Смотрите.
Это коллекторы.
Коллекторы, да. Mm-hmm. Они сами очень много должны денег. Ну, вот один из них, из этих коллекторов, должен Россельхозбанку 6,5 миллионов рублей. Роженцев должен там 14 миллионов рублей, утверждает Ура.ру, я не знаю. Но, тем не менее, значит, его арестовывают имущество. То есть они сами должники, которые не возвращают деньги. Ну, и они решили ловить других других должников. Пока они поймали, значит, девушку, одну девушку, в медицинской справке которой указана миома матки. Дело в том, что коллектор выставил ее диагноз, украл ее диагноз и выставил в Фейсбуке. Со ссылкой на ее фейсбучное, значит, ее фейсбучное имя. И все, все друзья видят, что у нее миома матки.
Но это же нарушение личности.
Это, конечно, абсолютно, абсолютно, конечно, конечно. Дальше они ей посылают все время два цветка с курьером на могилу или траурный венок. Время от времени, значит, то два цветка приходят на могилу, пишут, что на могилу тебе.
Ой, пусть
тебе,
мне посылают.
Тебе на могилу.
А ты знаешь, я их буду собирать, сделать? Гербарий почему? Сделаю.
Как только их обнаружится, сразу в первый, это уже два букета по одному цветку. Угу. Потом, когда приходит второй, это 3-1, уже варианты, да, или 4 по одному. Когда приходит третий, это 2-3. Понимаешь? Когда у тебя будет их там 12, условно говоря, это уже 4 по 3 и так далее. Понимаешь, это же прекрасно.
Я бы открыла маленький цветочный магазинчик на даму.
Конечно. Ну, слушай, а или траурные венки. Также они бомбят их насмешливыми СМС, издевательскими СМС. А дальше, у одного кредитора у дома родителей поставили одиночные пикеты. Который на большом плакате пикетчик стоит и рассказывает, что здесь живут родители человека, который не отдает долги, который должен столько-то, и вот повлияйте на своего сына и так далее. А поскольку это престарелые родители, то они по несчастью расстраиваются, да, понимаете? Дайте мне примеры какие-то еще работы коллекторов, какие-то смешные. Расскажите. Здравствуйте. 7373948, прошу вас.
Сергей, доброе утро, это Дмитрий.
Да, Дмитрий.
У меня небольшое замечание про миому матки, что когда у женщины проблемы с половой жизнью...
Не-не-не, сейчас не надо, не надо, не надо, не надо. Вот я не хотел в это углубляться, если позволите. 7373, я все-таки хотел говорить о коллекторах, если вы обратили внимание. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день. Наш сосед должен банку достаточно крупную сумму, сосед по личной площадке.
А вы знаете об этом из пикетов?
Нет, я знаю об этом из писем, которые нам регулярно кладут в почтовый ящик.
Нарочно. И это знаете, вот эти екатеринбуржцы тоже кладут всему дому письма о том, что сосед должен денег.
Более того, например, выходишь на личной площадке, а там написано, ну, там, я предположим, изменю имя, там, Мишка Чудак.
Да-да-да-да-да.
Вот, красной краской. Ага. Вот. Или, например, с утра звонят мне в квартиру, я открываю, там стоит условный, там, я знаю, Николай Валуев, вот такой вот человек.
Да, крупный мужчина.
Да, а второй такой вот условный, такой невысокий чеченец, бородой такой, без усов, да. Полезия, да?
Да.
Вежливо и невероятно. Они говорят, вы знаете, дело в том, что вот ваш сосед, вы знаете, он должен. Я говорю, хорошо, я рада. Я говорю, ну, видите, что, какая у меня квартира номер. Я говорю, вы же цифры разбираетесь в цифрах?
Да.
Они говорят, да, просто, знаете, нам надо подойти к его квартире, там одно письмецо засунуть. Я говорю, нет, я не могу вас пустить, я же вас не знаю. Подожди, зачем вы мне звоните?
Да, 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 да.
Вот. Ну и, собственно,
знаете, расчет какой? Мне кажется, расчет на потерю лица для деревенского жителя, ведь это важно, а для городского, наверное, все равно. Вот мне, например...
Более того, вот я вам хочу сказать,
что мы с вами, представьте себе, что мы с вами соседи. Вот как вас зовут?
Александра,
представьте, что мы с вами соседи последние лет 30. Я бы не знал вашего имени никаким образом. Откуда бы я знал ваше имя? Мы бы здоровались.
Ну как? Вы бы пришли за соли, там, за спичками.
Нет, ни в коем случае. Я никогда не хожу ни к каким соседям, ни за какой соли.
Ну,
конечно, безусловно. Я бы здоровался с вами абсолютно вежливо, спрашивал, как вам сегодняшний денек. Но я бы, конечно, старался быть один. Я стараюсь быть в одиночестве. Ну вот, значит, мы бы ничего не знали. И потом бы мне сказали, вам бы сказали, что я должен. Ну и что? Или мне про вас, ну и что?
То есть более того, я понимаю, что обстоятельства бывают разные, а там и мало ли что произошло с человеком, но дело в том, что он еще не платит за квартиру, и у всего стояка, а дом у нас 22 этажа, отключили канализацию.
Вот так.
Вот. Но, как вы понимаете, если вы думаете, что дом озлобился на нашего соседа, нет. А дом, собственно говоря, обиделся на ЖЭК, потому что это неправильно. В общем, короче, к чему я вам говорю?
Да.
Мысленно весь дом нашего соседа поддерживает.
Ну, конечно.
Потому что, ну что ж, мало ли что бывает, но взял,
взял.
А и коллекторов...
Тем более, что они уговаривают взять кредиты часто. Они похожи на соблазнителей, они же уговаривают взять кредит.
Ну да, как Сензы Козлевича. Поэтому, конечно, с ними невозможно устоять, я понимаю.
Спасибо.
Но там вообще там сложная история у него, поэтому...
Спасибо, спасибо за пример, спасибо за пример. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис же беспокоит. На самом деле у меня сейчас большая проблема с коллекторами по поводу моей дочери.
Да, расскажите.
Она машину взяла, разбила ее... Платить не хочет.
Не хочет. Она платить в каком смысле не хочет? То есть это же... А, кредит не хочет платить.
Пусть, она говорит, пусть забирают ее, и все в этом дело. Мне звонят постоянно.
А забирать не хотят?
Даже с матом звонят. То, что заплатите за свою дочь. Я говорю, да не буду я за нее платить. Она совершеннолетняя, у нее двое детей, она сотрудник милиции. Я говорю, вы звоните, как-то разбирайтесь.
Слушайте, хорошо, а вы перейдите, ну, просто, Денис, у меня есть вам совет. Вы перейдите, а то у меня как с телевизионными продюсерами. Меня вчера, например, НТВ долбило там и прочее. Я делаю простую вещь. Я вообще только принимаю сообщения в Телеграме, в WhatsApp.
А, вот вы симку. Надо поменять симку, что ли, вы хотите?
Нет. Вообще перестаньте говорить по телефону, но только с родными. Оставьте 10 телефонов, которые вы вообще отвечаете.
Ну а да, все остальные... я так и делаю, в принципе.
А все остальные пусть пишут по WhatsApp, а вы их заблочите, если что, и все.
Кстати, я еще одну историю расскажу.
Давайте.
Ко мне тоже коллекторы звонят, уже лично ко мне. У меня принципиальный вопрос.
Да.
Я задолжал, там, не буду называть банк, вы знаете, вы будете смеяться, сумму 8 тысяч рублей.
8 тысяч рублей? А вы же принципиально не хотите отдавать, да?
Я принципиально, потому что я выплатил там, не знаю, все, я просто не хочу платить. Просто не хочу платить.
Не знаю, ко мне на квартиру приходят письма в адрес какого-то господина Циммера, или Циммермана, сейчас не помню. Но я думаю, он уже в более теплых краях обретается. Но вот последние, знаете, сколько? Года 4 уже пишут этому господину Циммеру или Циммерману. Я просто конверты выбрасываю там же на лестничной площадке.
Ну, я то же самое делаю. На самом деле, вот у меня...
Я ему завидую, я вам хочу
сказать. Может, и за ту, она
я ему завидую.
Ее, она ее разбила.
Я завидую его легкости. Я завидую его легкости. Я завидую его умению прощать. Я-то сам всегда отдаю. А вот этот Циммерман или Циммер, он легкий человек, он простил, что он должен, и все. Я настолько завидую. Он потрясающий человек. Он же уехал, понимаешь? Да.
Да.
А ты тоже должна?
Да.
Только рассказывай.
Нет.
Да. Рассказывай.
Я поделюсь. На той неделе познакомилась впервые с коллектором. Звонок в дверь, я открываю, а я ждала ремонтника машины стиральной. Ага. И, значит, я открываю дверь... Дома одна. И я такая: о, а вы ремонтник, здравствуйте.
Давай, чинись.
Он такой: а я коллектор.
И чё?
Нет.
Ну чё, ну чё?
Ну, я представила утюг, там, выдранные ногти или еще что-то.
Да-да-да-да-да.
Вот. Он говорит: а меня вот интересует такой-то, значит, человек. Он
человек.
Здесь у вас жил.
Жил.
Открывает его страничку ВКонтакте, показывает фотографии. Я смотрю и говорю: ой, какой миленький мальчик.
И что, он когда-то жил?
Да, ну, когда-то. Квартира-то съемная.
Но ты должна отвечать все равно, раз ты попалась. Ведь коллектор довольствуется тем, что он поймал.
Этот был очень вежливый мужчина, да, он говорит: вы снимаете? Я говорю: снимаю.
Я абсолютно убежден, что он не
преуспеет.
Я абсолютно убежден, что он не преуспеет.
Нет.
Если он вежливый. Вежливый,
он очень
коллектор,
вежливый был.
Вежливый коллектор не преуспеет на своем поприще. Коллектор должен быть таким, в общем, как бы это сказать. Должен быть такой части Центарой, или Ведяной, Грозный и так далее. Центарой, Грозный, Ведяно, какой-то такой он должен быть. Он должен быть зловещий, у него должен быть кинжал, что-то такое.
И какой-нибудь плащ.
Ну, плащ, не обязательно, короткая курточка, кожаная короткая курточка до талии.
Нет, вот он должен быть худой, высокий, с такими острыми скулами и напоминать собой смерть.
С большими бровями, с небольшой бородкой и усиками подстриженными.
И чуть-чуть сгорбленный еще.
Чуть-чуть
и можно
сутулый,
даже
с сутулой,
круглыми очечками.
С кожаной курткой черной, бомбер до пояса. С длинными ботинками, с длинными носами. Такие пошленькие ботинки у него должны быть. И тогда вот он уже коллектор, мне кажется, нет? Алло, здравствуйте, дослушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня такой случай. Значит, соседке 78 лет.
Ага.
Женщина, которая копейки ни у кого не брала. Вдруг приходят коллекторы.
Да.
А у нее племянница живет в Москве. Она брала кредитов и прячется. Дала ее адрес. И они уже пришли отписывать имущество.
У нее? Но ведь не имеет права.
И ну, не имеет права, но старый человек есть вообще-то плохо от этого.
Ну да, ну да. Ну, вы знаете, на самом деле, не имеют права, но там может быть как-то совместное имущество с этой племянницей. Или племянница, ну вот видите, я не успел вас спросить. Племянница иногородняя, то есть она просто приехала и даже не зарегистрирована. Тогда как можно описывать имущество у этой пожилой леди? Алло, здравствуйте, слушайте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Я вот хочу рассказать.
Давайте.
Мне недавно позвонили якобы из сберкассы.
Да.
И сказали, что я очень хороший вкладчик, хотя я там больших денег не держу, только пенсию получаю, что я могу прийти получить кредит.
Да.
Я говорю, а как получить ваше?
За
2-3%.
Ага.
Я удивился и сказал, а что, сберкассу прийти получать кредит? Да нет, вот такой-то магазин, не буду его называть, там такой-то подвальчик, ну вам там все выгодит. И стали звонить буквально каждый день.
Ой.
Я пошел в сберкассу. Знал, они мне сказали, это все мошенники, мы сейчас в службу безопасности.
Мошенники, будьте очень осторожны, очень осторожны. Послушайте, послушайте, значит,
а ты следят... мне в сберкассу уже звонят, да?
Нет, слушайте, так следят за вами, вот вы поверьте, за пожилыми людьми, людьми в возрасте начинают следить всевозможные разбойники, бандиты.
Да, и откуда узнали мой телефон, мобильный, вот просто удивительно.
Так нет же, вот послушайте, вот у меня отец, например, ну это было, отец лег в госпиталь, там как-то плановое все, подлечиться. Через, ну ему нужно было 2 недели в госпиталь пролежать. Уже через 10 дней, по-моему, уже звонили маме, значит, скажите, пожалуйста, а что с вашим, что с вашим мужем, что с вами, так, и так далее. То есть уже целились, прицеливались на квартиру, на недвижимость, на все, понимаете? Они над вами как коршуны кружатся, как коршуны, не верьте этим проходимцам,
нет,
верьте.
Я перезваниваю.
Не-не, ни в коем случае, ни в коем случае. Я хотел обратиться к людям постарше, что, скажите, вы понимаете, что над вами просто как воронье кружится, или вы этого не понимаете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вот знакомый, звонили месяц почти.
Да.
По пустяковой сумме знакомый совсем с другого города указал мой телефон.
Да.
Ну, так редко перезванивали.
Да.
И вот в течение месяца они мне звонили. Я говорю, мне уже так надоело, сумма была пустяковая. Я говорю, ну давайте я заплачу. Они, значит, пробормотали, и потом все равно опять звонки продолжали.
Продолжали звонки. Да, будьте осторожны, будьте осторожны. Целая огромная стая воронья над вами. Это же правда. Понимаешь?
Ну, вот вчера мы говорили, что поправки-то готовятся по поводу коллекторов. Так что, надеюсь, они
что значит историю поправка?
Отрегулируют.
Они сделают это таким образом, чтобы это не было легально, не принадлежало им. Они сделают, что тебя изобьют хулигана, который к ним не имеет никакого отношения.
Или заставят при кредите подписывать какой-то документ.
Они испортят машину. Они что-нибудь сделают таким образом, что формально комар носа не подточит. Их цель тебе вредить, вот и все. Понимаете?
Ну, ведь у каждой организации, у такой финансовой, есть целый штат сотрудников, аналитиков, которые отсекают людей, там, у вас не хватит зарплаты, у вас там бизнес может прогореть или еще что-то.
Да.
Почему такое количество должников попадает...
Я тебе скажу, почему русские вообще заимствуют. По ряду причин, если у меня есть минута, наверное, минута и есть. Наверное, 40 секунд есть. Русские, тогда я попытаюсь очень коротко сказать. Русские заимствуют. Потому что русские – это дети, они дети. Русские люди – дети.
Угу.
Их обманывают, убеждая их взять кредит. Их уговаривают взять кредит. И в том числе говорят, что им нужно подписать бумажки с мелким почерком, с мелким шрифтом, который никто, естественно, не читает никогда. Понятно, да? Русский человек подписывает. Вторая причина. Русский человек – фаталист. Иногда я знаю женщину, которая брала кредит за кредитом для того, чтобы дать сыну деньги, а в надежде, что ее потом посадят, а ее подвиг моральный сын оценит, что она села за то, чтобы он хорошо жил. Она прямо и говорила, что я с удовольствием сяду за сыночку.
А он оценил?
Не знаю, потому что я потерял ее из виду, я не знаю, села ли она. Но я знаю, что она ходила из одного места в другое, всюду брала кредиты, нигде не отдавала или отдавала понемножку. То есть она аккумулировала снежный ком специально, чтобы отдать сыночке и пострадать за сыночку, который ей никогда не звонил, ее не любил. Но она хотела пострадать для доказательства любви в поисках ответной любви. Пожилая русская женщина хотела умереть за сыночку. сыночку. И поэтому ходила и всюду забирала бешеные кредиты под любые проценты. Понятно? Она из Пензы. Пенза, город Пенза, может быть, знаешь. Ну, так вот, хорошо. В движении, наверное, мы уже не сможем, ребят. Не получается у меня в движении. Мы заканчиваем сейчас пятница. Прекрасный день, я всех поздравляю. В смысле, сегодня можно выпить, наверное, мне кажется.
Насладиться солнцем.
Насладиться. Да, и будут два жарких дня, по 22, по 24 градуса. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 18 сентября. Подъем!